несколько раз вот выступал у вас в Академии. Я там в свое время биографию Сваденбурга приводил, такую достаточно обширную. Но если вы захотите, ну если вы кто-то даже не знаете, кто такой Сваденбург, то как бы я сейчас сегодня все-таки хотел сосредоточиться не на его биографии, а на одном из аспектов его творчества. Сваденбурга, в принципе, знают как мистика и духовица. Ну, он на слуху вот так вот идет. Почему его совершенно необоснованно записывают в один ряд там, с Блаватским, с Штайнером, Рерихом и так далее. Просто люди, которые так делают, они или не знают, или сознательно игнорируют тот факт, что Сваденбург, в отличие от всех остальных вот этих публики, куда его пытаются записать, он, во-первых, был христианин. Причем христианин такой как бы декларируемый, и его система абсолютно христианская. Владимир Соловьев в свое время назвал его абсолютным христианством, даже в своей статье в Брагаузе и Фроне. А во-вторых, все-таки при наличии вот аспектов духовичества, аспектов там, мистического богословия, там, теософии и так далее, все-таки основным стержнем произведений Сваденбурга является именно богословие, причем богословие в самом его классическом христианском виде, в том виде, в каком он был выработан в протестантской церкви. У него все-таки отец был лютеранский епископ, он сам вырос в лютеранской среде, и всю жизнь, вот он, в принципе, он, конечно, был философом, он был ученым-естественником, но свое богословие, он, вернее, свою философию, свои естественно-научные поиски, он всегда считал как бы частью христианского поиска. Он был глубоко верующим человеком. И вот у него есть такая книга, она называется на латинском языке «Regnum Animale». Это его, естественно, научное произведение, которое он написал уже в конце своей научной, естественно, научной деятельности. Ее обычно переводят как «Царство души», но на самом деле более правильный перевод – это «Царство духа», «Царство духовного». Он первую часть своей жизни занимался минералогией, потом перешел к металлургии, потом перешел к анатомии, изучению человека. И вот эта вот «Regnum Animale» посвящена именно, начиная с анатомии, оно постепенно подводит к завершающим главам. И завершающие главы называются «Человеческая душа». Я читал эту книгу, но, естественно, читал в переводе на английский, а не на латинском. Но книга совершенно потрясающая, особенно вот эта вот последняя, вот, которая относится к душе. Ведь тогда все ну, как бы были заняты поиском души с помощью научных методов. И господствовало такое всеобщее убеждение, сейчас это уже практически подзабыто, что дух это как бы некая самая тончайшая жидкость. Вот они, скажем, с помощью микроскопов нашли, вот исследовали кровь, нашли там эритроциты, т.д., нашли лимфу. И они полагали, что душа это некая самая тончайшая жидкость, которая вот в этой лимфе, которая движет кровь в организме и несет ему жизнь. И очень исключительно интересное рассуждение. Я считаю, что ну, жалко, что вот это как бы выпало из научного оборота, вот эта книга. Но, кстати, интересно, там вот я наткнулся там в спиритус, такой термин. Я сначала по современным словарям, спиритус это спирт. Но потом я выяснил, что это именно вот эта жидкость духовная. Только это как бы уже исчезнувшего употребления. И я пока искал терминологию, я обнаружил, что работу на эту же тему написал никто иной, как Марат. Вот этот знаменитый Марат, который, оказывается, в молодости занимался естественно-научными изысканиями. Он опубликовал работы, которые были признаны Французской академией наук. И когда я нашел эту его работу, ее можно найти в интернете, ну, по крайней мере, на английском переводе, ну, очень близко. Вот, по-моему, он читал Сваденбурга, вот эту «Regnum Animale», и, по-моему, он как бы шел в том же тренде. Но и Сваденбург до конца жизни хотел оставаться ученым-естественником. У него есть такая книга, она называется «Духовный дневник», который он начал вести, когда ему открылось, ну, взором проник в тот мир, начал общаться с обитателями того мира. И там вот он пишет, что он хотел оставаться ученым-естественником, но Господь его буквально как бы взял и заставил, сказал: «Нет, ты будешь заниматься богословием, потому что ты должен будешь работать именно в этом области». И когда Сваденбург перешел к богословию, он перешел к нему, ну, со своей методологией, со своим сознанием, именно вот как ученый-естественник. Он в его разработках богословие превратилось прежде всего в такую как бы мистически естественно-научную дисциплину. И это наложило колоссальный отпечаток на его богословские работы. А Сваденбург – это прежде всего именно богословские работы. Вот если вы возьмете первая опубликованная им книга, называлась «Тайны небесные», и это толкование на первые две книги «Бытие и Исход». Это 8 таких толстенных томов инкварта на латинском языке. Но фактически они перемежаются межглавными вставками, в которых бездна всего. В этих межглавных вставках и описание того, что он видел в другом мире. И описание того, что такое человеческое тело, как оно связано с духовными основаниями. И описание там жителей других планет. Но главный мейнстрим этой книги – это именно толкование последовательное, педантичное. Вот на книге «Бытие и Исход» с привлечением всех остальных книг Нового и Ветхого Завета. То есть, если вот взять по объему, то фактически 80% Нового и Ветхого Завета было в этой книге в той или иной степени использовано для толкования. И он дает массу параллельных мест. Вот он говорит, что это значит то-то, 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 и дает сравнение. Но метод, который он при этом применяет, то есть это не механистическое, просто толкование, вот естественно-научное, как бы, ну что такое естественно-научное? Берем какие-то, ну, образцы, сравниваем между собой, анализируем и делаем умозаключение. У Сваденбурга такого нет, хотя часто очень похоже, что это происходит. То есть для того, чтобы понять богословие Сваденбурга, нужно понять тот ключевой метод, из которого он исходит при толковании Ветхого и Нового Завета. И этот метод, он сразу же дает в предисловии книги «Тайны небесные», то есть оно открывается буквально самый первый параграф этой книги, там звучит вот такая фраза, ну не фраза, в смысле такие места. «Ни один смертный не может по буквальному смыслу понять, что Писание Ветхого Завета заключает в себе тайны неба, и что все эти тайны вообще, и каждая в частности, касаются Господа, неба, церкви, веры и всего, что от веры. Ибо по букве или же по буквальному смыслу видно лишь относящееся к внешней стороне иудейской церкви. А между тем везде есть внутренний смысл, не проявляющийся в смысле внешнем, за исключением немногих изречений, которые Господь открыл и изъяснил апостолам. Ибо слово во всей своей сложности, в каждой части, даже малейшей и до малейшего штриха, означает и облекает собой сущности духовные и небесные, поэтому небрежно относятся к Древнему Завету. Тем не менее, не может быть неизвестно, что слово только потому, что оно Господне и исходит от Господа, не может быть нигде дано, если внутреннее не содержит касающегося неба, церкви и веры. Иначе нельзя назвать его Словом Божьим и говорить, что оно заключает в себе хоть некоторую жизнь. Ибо откуда же жизнь, как не от присущего жизни, то есть от того, что вообще и в частности относится к Господу, который и есть самая жизнь. Посему все внутреннее его не касающееся не живет, и более того, каждое слово в Писании, не облекающее его или не относящееся к нему самому, не божественно. Без такой жизни слово мертво по букве. Ибо слово как человек, который внешнен и внутренен. Что, в общем, известно христианству. Внешнее человека, отделенного от его внутреннего, это тело, которое тогда мертво. Но вот внутреннее есть то, что живет и живит внешнее. Внутреннее человека – душа его. Так и слово, по одному буквальному смыслу, тоже, что тело без души. Когда мысль привязывается к одному буквальному смыслу, то нигде нельзя увидеть, что этот смысл заключает в себе все вышесказанное. Без такой жизни слово в отношении буквы мертво. Ибо со словом происходит то же, что и с человеком, который, как известно в христианском мире, является как внутренним, так и внешним. Внешний человек, отдельно от внутреннего, является плотским и поэтому мертвому. Ибо живет внутренний человек и наделяет жизнью внешнего. Внутренний человек является душою внешнего человека. То же происходит и со словом, которое относительно буквы подобно телу без души. Когда мысль привязывается только к буквальному смыслу, то невозможно увидеть, что в нем содержится все вышесказанное. В общем-то, идея как бы не нова. Если вы вспомните того же Павла, который говорит о букве, которую убивает и духе животворит. Если вспомнить, например, послание к евреям его же. Если вспомнить послание Варнавы, которое не было включено в Новый Завет, но было признано этим каноническим. Если вспомнить вот эти слова о том, что мы питаем твердой пищей только совершенных, а молоком новоначальных, то идея о том, о символическом значении Ветхого Завета была как бы совершенно обычным делом среди первых христиан. Хотя и, в общем-то, не выносилась наружу, она была как бы для внутреннего использования. Если вы вспомните Оригена, который свое богословие строил именно на символическом значении Священного Писания. Но Сведенборг идет дальше. Он утверждает, что слово это не просто некий текст, который можно расшифровать, владея неким тайным шифром. То есть тогда все просто. Если у тебя есть шифрованное послание, ты его читаешь с помощью этих шифров и получаешь другой текст, а старый текст уже можно, ну, сам этот, зашифровку можно выкидывать, потому что она не имеет никакого значения. Сведенборг утверждает, что божественное слово – это не просто книга, которая написана и которая есть информация, которая там содержится, а это мантрический текст, с помощью которого сознание человека соединяется с сознанием самого Господа Бога через сознание ангельские, что при человеке находятся ангелы. Когда человек читает Священное Писание, он понимает его буквально. Ангелы же, которые находятся не где-нибудь, а именно в сознании человека, через человека читают внутренний духовный смысл слова, который там предназначен для ангелов. И когда они читают, божественная святость, исполняя ангелов, нисходит в человека. И вот это вот и есть тот источник благодати, который чувствует всякий человек, который читает Священное Писание, даже в смысле буквы. Даже не понимая его внутреннего смысла, у него через чтение слова, если он его читает в чувстве святости, то есть он считает его божественным писанием, в нем появляется именно соединение его сознания с ангелом. То же самое, говорит Сведенборг, происходит, когда человек присутствует при богослужении. Если богослужение построено на текстах, заимствованных из Священного Писания, а в общем-то богослужение, например, вот если вы возьмете в православной церкви, это чтение евангельских текстов и текстов из Ветхого Завета, то при чтении слова сознание верующего входит в божественное присутствие. И если воля этого верующего очищена жизнью по заповедям, то наступает соединение божественного доброго с божественным истинным. И человек, в нем происходит прищепление божественной плоти Господа Иисуса. Христа. То есть смысл причастия в том, что когда человек, ну, читает слово, для него там открыто только то, что говорит о заповеди жизни. То есть вот то, что говорит о заповеди жизни, нужно воспринимать буквально, исполнять буквально и жить согласно этому. Причем вот если мы возьмем 10 заповедей, то в 10 заповедях было 2 скрижали, как вы помните. Одна скрижаль для Бога, вторая скрижаль для человека. И та скрижаль, которая для человека, она его учила не то, что он должен делать, а она его учила то, что он должен не делать. И вот когда человек перестает делать то, что запрещено второй скрижалью, Бог исполняет в нем то, что он написал в первой скрижали. То есть суть заключается в том, что человек не может сам по себе исполнить первую скрижаль. Он сам по себе не может не только любить Бога, он не может даже в Него верить. Он сам не может почитать отца свою мать, то есть принадлежать к церкви. Он не может войти в духовное делание, пока он не исполнил дело природного. Но даже когда он исполнил дело природное, Бог сам в нем исполняет духовное делание. Это не человек за этим делает духовное делание, а Бог в нем делает духовное делание и насаждает это делание, то есть оно присваивает человеку как часть его существования. То есть, а когда Сведенборг говорит о внутреннем смысле, он не имеет в виду именно вот этого тайного шифра, еще раз подчеркну, а он имеет то, что там есть некий смысл внутренний, который божественен и который открывается ангелам и человеку, если он просветляется Богом, если он сначала очистился, преобразовался, возродился, то тогда при чтении слова он получает способность понимать внутренний смысл. И то, что до этого для него представлялось набором неких бессмысленных там, мифов, исторических сведений и так далее, вдруг начинает говорить ему о вещах внутренних, духовных и божественных. То есть Сведенборг утверждает, что слово, оно выглядит как собрание каких-то, ну, сказаний, например, легенда о сотворении мира. Эта легенда, между прочим, была найдена, ее как бы прообраз, в известной библиотеке Ашурдапала. Вы знаете это. Ее на русский язык вот перевел, там, песня Гильгамеша, ее перевел Гумилев. Так вот, песня Гильгамеша содержит уже легенду о Великом потопе, о сотворении мира. Библейский текст имеет с этим очень много параллелей. Так вот, Сведенборг говорит, что вот этот древний миф пришел к человеку. Моисей заимствовал из гораздо более древнего слова, которое существовало до появления слова иудейского. Вот церковь Авраама, если помните, вот этой церкви было в свое время слово. Но оно было забрано, потому что люди начали злоупотреблять его и превратили в магические тексты. И тогда им было дано новое слово через народ иудейский. И смысл служения, вот говорят, что это избранный народ. Вот он был избран, чтобы через него было написано новое слово. Поэтому и не просто написано, но создано. Вот поэтому у них были очень строгие предписания, что им можно кушать, что нельзя кушать. Им было очень четко предписано, где жить, а где не жить. Куда идти, куда не идти, что делать и что не делать. Потому что их жизнь использовали как живые письмена для написания слова Ветхого Завета. Почему? Потому что через это слово человечество имело связь с ангельскими небесами, а через небеса с самим Господом Богом. И если бы этой связи не было, то человечество, как утверждает Сведенборг, просто погибло. Поэтому, если вот есть слово Ветхого Завета, и потом Нового Завета, и вот как иудейские жрецы в храме несли свое служение, потом христианские священники, они вот для большинства читающих слово, скажем, Ветхий Завет, сначала иудеев, потом христиан, это была лишь история древнего иудейского племени. Но когда им читалось это в синагогах, то ангелы в этой истории прозирали относящиеся к жизни духовной, к внутреннему сознанию человека и к самому Господу Богу. Вот когда в синагогах читалось раввинами с кафедры слово Ветхого Завета, когда там читались истории, относящиеся, допустим, к сотворению мира, вот из первой книги Бытия, то ангелы в этих историях прозирали сотворение души человека, а в самом высшем смысле боговоплощение Господа в нашем человечестве во время его первого пришествия. Но, говорит Сваденборг, этот смысл был скрыт от человечества. Почему? Потому что, во-первых, люди бы его не поняли. Они были простые, примитивные. И именно поэтому слово вот, ветхозаветное, которое им было дано, оно было написано предельно простым образом, чтобы простое семитское племя, которое должно было нести это слово, могло его читать, могло его принимать и ему следовать. Потому что если бы им дать более внутреннее слово, они бы его просто отвергли, так как они бы его не поняли. И вот Сваденборг говорит, что Господу было угодно взять его и использовать для открытия людям внутреннего смысла божественного слова по нескольким различным причинам. Прежде всего потому, что люди изобрели науку, которой до этого не было. С помощью науки они начали анализировать буквальный текст Ветхого и Нового Завета и утверждать, что это всего лишь какие-то древние, никому не нужные легенды, да еще противоречащие между собой. Например, вот французский теолог в Сорбонне в свое время издал книгу, в которой указал на 265 внутренних противоречий в тексте Ветхого Завета. То есть вы знаете, что любая теория, она может противоречить реальности, но она не может противоречить самой себе. И вот на этом основании начала разрушаться вера людей в святость Священного Писания. Так что одна из причин, по которой Богу было угодно явить это откровение, было в том, что люди начали, а так как люди начали презирать Священное Писание, они перестали ему поклоняться, его читать, и в них начала разрушаться связь с Господом и с небесами, и разрушаться жизнь духовная. То есть люди оставлялись или в чистой букве, потому что если они не считают, что Слово Божье – это Слово самого Бога, а просто какой-то вот написанный интересный исторический текст, они теряют его святое почитание. Но это сейчас наблюдается во многих церквах, особенно в протестантских. А для них Слово выродилось просто вот в интересную историческую книжку, которую они склоняют туда и сюда, растаскивают на цитаты. Теологические факультеты превратились в факультеты религоведения и, в общем-то, угасают потихоньку, превращаясь просто в какие-то частные исторические факультеты. И начала исчезать вот уже тогда связь Бога с небесами. Вот поэтому он пишет эту книгу «Тайны небесные», где дает истолкование на Священное Писание от, что называется, и до. Он показывает, что это не просто некие общие идеи, которые находятся за текстом, а любая частность, как Ветхого, так и Нового Завета, внутри себя содержит божественную жизнь. То есть он утверждает, что Слово – это тело Господне. Вот помните, когда он говорит, Слово стало плотью. Когда тело Господне воскресло, оно воплотилось в вербальные формы Нового Завета и изменило дух Ветхого Завета. То есть дух Ветхого Завета в христианской церкви уже был совершенно иным, нежели дух Ветхого Завета в церкви иудейской. Хотя внешние формы вроде остались те же самые. Даже сейчас, когда иудей читает, скажем, Ветхий Завет, и когда христианин через Новый Завет читает текст Ветхого Завета, это совершенно разные книги в восприятии и понимании и, соответственно, соединяются совершенно разными небесными состояниями, то есть ангельскими и, что самое главное, с Господними состояниями. И поэтому богословие, которое приводит Сваденборг, это богословие, причем он говорит, что, вот как там уже было, что внутренний смысл может открыться только откровением. То есть человек сам не может прийти к внутреннему смыслу. Например, Сваденборг говорит, что у древних существовала наука соответствия. наука соответствия как раз давала возможность определить. Вот, например, каждое понятие в древнем слове соответствовало чему-то духовному. И когда была наука соответствий, люди могли определять, чему оно соответствует. Вот чтобы вы понимали, в чем дело, в книге «О небе и об аде» он приводит вот такое объяснение, что такое соответствие. То есть соответствие – это ключевое понятие богословия у Сваденборга. Слово Божье написано одними соответствиями. Все, что содержится в нем, до последней частицы, есть соответствие. Поэтому, если бы человек был знаком с наукой соответствия, то он мог бы разуметь слово в его духовном смысле и познавать такие тайны, которые он по смыслу буквы там совершенно не видно. В слове есть два смысла. Один буквальный, а другой духовный. Смысл буквальный говорит о земном, а духовный – о небесном. И так как соединение небес с миром совершается через соответствие, то и слово было дано в таком виде, чтобы все в нем до последней иоты имело бы свое соответствие. То есть, когда мы открываем книгу «Тайны небесные», вот самая первая глава, допустим, описывает сотворение мира. Если читать по смыслу буквальному, то это представляется космологическим мифом. Причем с точки зрения современной науки, как говорится, весьма примитивным. Что-то на уровне там, плоской Земли, стоящей на слонах, которые стоят на черепахе. И поэтому так многие думают, что вот первая книга Библии – это всего лишь некий древний миф, заимствованный из древнего, так примитивного какого-то миропонимания. В Сваденборге ничего подобного. В этом форме такого космологического мифа для примитивных людей, для которых это действительно давало какие-то космологические представления и закреплялось в их сознании, было описано соответствиями сотворение человеческой души. От первого состояния, когда она безвидна и пуста, когда это полный хаос, и до высшего состояния седьмого дня, когда человек превращается в образ и подобие Божьего плоти, когда он полностью очищается от жизни зла и от заблуждений, и вот этот вот седьмой день становится человеком в высшем смысле или же божественным ангелом во плоти. И более того, вот когда читается, например, исторические истории, вот там древние иудеи куда-то пошли, кого-то уничтожили, это на самом деле описывается состояние церкви, в которых уничтожаются какие-нибудь зла и какие-нибудь заблуждения в человеке. Все эти хананитяне, все эти халдеи и так далее обозначают различные виды зол. Народ же израильских в своих 12 племенах означает все, относящееся к доброму и истинному церкви. Например, Рувим означает веру без дел, то есть мертвую веру. Симеон означает такую же веру. А Иуда означает веру небесного доброго. Иаков означает веру духовного доброго. Более того, все животные, которые упоминаются в Библии, это они и под ними через соответствие обозначаются определенного рода чувства. Например, осел обозначает чувство суждения. Вот поэтому Господь в Иерусалим въезжает на осле. Чувство суждения. Все думают, что когда Господь въезжает на осле, то это означает как бы его скромность или так далее. Зачем он въезжал? Почему нужно было идти искать осла? Почему он не мог войти? А все, что делал Господь, он делал по соответствию. Осел означает определенного рода внутреннее состояние сознания. То есть суждение об истинном и добром. Господь по соответствию, когда он был в мире, представлял божественное суждение. То есть божественное суждение, когда находится в природном суждении, оно в состоянии видеть в природном истину. Соответственно, все растения. Вот дерево добра и зла. Дерево представляет из себя по соответствию человека. Дерево добра и зла представляет из себя человека, который хочет истинное и доброе в религии познавать сам от себя. А дерево жизни, которое представлено в Апокалипсисе Иоанна Богослова, Откровенного Богослова, оно дерево жизни, оно представляет человека, который хочет и познает все через божественное просветление. Соответственно, все другие растения, которые перечислены в тексте Ветхого Завета, все исторические события, которые там описаны, они все описывают процессы, происходящие внутри человеческого духа. И в высшем смысле они все описывают процессы, которые происходили в Господе Иисусе Христе во время Его воплощения в мире. От Его рождения и до Его смерти на кресте, воскресения, прославления в Отце. Вот почему, например, в Евангелии Иоанна говорится, что Господь – это Слово, которое стало плотью. Все, и что говорится, что Он исполнил все Писание. Как Он исполнил? А вот так, все Его, вплоть до физиологических процессов в Его теле, Его действия в мире и так далее, были исполнениями того внутреннего значения, которое было, находилось за буквой Ветхого Завета, за пророками и за Пятикнижием Моисеева. И более того, для того и было написано вот это вот слово Ветхого Завета, чтобы оно, находясь в сознании Марии, чисто оно было записано в сознании Марии не только научениями, но и даже чисто физиологическими, генетическими формулами. Бог от вечности мог взять эти формы через Марию. И вот тут мы подходим к тому моменту богословия, которое Сведенборг, ну, как бы основа это богословие, то есть по его богословию девственница Мария зачала от Бога, от вечности. И когда Иисус Христос родился, в нем был божественный дух в человеческом теле, которое представительствовало по соответствиям все внутреннее, что стояло за словом Ветхого Завета. То есть в этом слове он взял все святое, которое было в нашем человечестве, но которое было без духа. Вот почему иудейская церковь не спасала. Потому что там была буква, но не было оживотворяющего духа. И когда Бог от вечности воплотился и взял букву, он оживотворил ее своим божественным духом. Прославил. И в этом прославлении, когда Иисус Христос воскрес, в нем слово из буквы воскресло в своем божественном духе. И этот дух дал спасение всякому человеку, который его принимает, но принимает его не на устах, а принимает его жизнью. То есть живет согласно заповедям, дарованного им слова. Вот смотрите, заповеди Ветхого Завета, по которым жили иудеи, они были отвергнуты. Христианам были даны новые заповеди. Заповеди любви, но были отвергнуты заповеди жизни иудейской церкви, но не были отвергнуты десятисловия. Вот это те заповеди, которые перешли в христианскую церковь. То есть, смотрите, Новый Завет рассчитан на человека, который исполнил 10 заповедей. Вспомните, вернее, вторую часть 10 заповедей. Вспомните вот этого богатого юношу, с которым разговаривает Господь Иисус Христос. Он спрашивает, как стать своим учеником? Тот говорит, сначала нужно вот исполнить вот эти 10 заповедей. Я от детства их исполнил. Он возлюбил его. И предлагает следующий шаг. Теперь ты должен отложить все прежнее. Вот когда он говорит о богатствах, имеется в виду не богатство этого юноши, а имеется в виду те богатства, которые он стяжал, исполняя заповеди веры иудейской. И он должен зайти в заповеди любви. То есть он должен вот он чем вот гордился? Тем, что он исполнил весь закон. Не только 10 заповедей, а весь закон. Теперь он должен оставить их и исполнять те заповеди, которым Господь наставляет в Нагорной проповеди и в остальных, так сказать, Евангелиях. И этот юноша не может войти. Но тот, кто не исполнил вторую часть десятисловия, он не может исполнить заповеди любви. Почему? Потому что он их будет профанировать. Вот смотрите, возьмем яркий такой жизненный пример. Какой-нибудь чиновник. Он украл у людей, там из бюджета, фактически он у людей украл большие деньги. На эти деньги он построил церковь, не на все, естественно. Он берет из этих денег какую-то часть, строит церковь, развозит сироткам, раздает подарочки. Это еще снимается на кинокамеру, это все по телевизору показывается. И он убежден, что он уже как бы, да, он грешен, но он исполнил заповедь любви и этим очистился. А на самом-то деле он профанировал заповеди любви. Он сделал себе еще в 100 раз хуже, чем тот, который тупо украл, ни о чем не думал, все это поехал в Монако, пропил и так далее. Тот хотя бы не профанирует святое. Вот это нужно четко понимать. И это, в общем-то, для этого не нужно Сваденборга. Это можно понять даже из Нового Завета, что человек, который хочет стать христианином, он сначала должен стать праведным человеком закона. Не всего иудейского закона, а вот именно второй заповеди десятисловия, которая учит не укради, не прелюбодействуй, не лги, не убивай, не ненавидь своего ближнего. Только так ты можешь подготовиться для того, чтобы потом принять вот эти вот 10 заповедей любви. Потом, так как Сваденборг говорит, что он не получил науку соответствия от Бога, а он получил просветление, то есть внутреннее видение. Вот если вы читаете вот эту книгу «Тайны небесные», он приводит массу сравнений. Например, он говорит, что вот, ну, осел значит то-то, то-то и то-то. И он приводит все места в Ветхом и в Новом Завете, где упоминается осел, сводит все это вместе. И ты начинаешь видеть, что да, единственное объяснение вот осла, его присутствие в разных местах, может быть через это толкование. Но само толкование он не вычислил из текста Ветхого Завета, а он получил просветлением от Бога. Он говорит, что мне Господь открыл внутренний взор. И этим внутренним взором, вот когда я читаю текст Ветхого или Нового Завета, я вижу ангельский высший смысл, который стоит вот за этим текстом, а не какой-либо наукой соответствия, это расшифровывая. И вот тут мы подходим к другому, так сказать, базовому пункту его метода, о котором он говорит уже в своей самой последней книге «Истинно христианской религии». Вот там есть вот такое утверждение. «Я свидетельствую в истине, что Господь явил себя мне, своему служителю, и повелел мне исполнить это служение», то есть получить учение, «и опубликовать их, что Он затем открыл глаза моего духа и таким образом ввел меня в мир духовный, позволив мне увидеть небеса и ады и, соответственно, общаться с ангелами и духами, и все это в продолжении многих лет. Я также свидетельствую, что от первого дня моего призвания я не получил ничего, относящегося к учениям этой церкви, ни от какого ангела, но лишь от Господа Единого в процессе чтения слов». То есть у Сваденборга не было, опять же, вот как многие всякие спириты утверждают, что им какие-то духи, ангелы раскрыли. Он не было, вот Господь пришел к нему и диктовал, пиши то-то и то-то, то-то. Ему давалось внутреннее просветление. Вот он читал текст Ветхого Завета, и его просветляло, и он видел, перед ним в образах возникало вот этот внутренний смысл во всех своих подробностях, которые он потом языком рационального истолкования записывал в свои труды своего богословия. И это очень важно понимать, вот этот вот метод, когда читаешь его богословские книги, что оно является не какой-то надиктовкой, а именно определенного рода внутренним просветлением. И более того, его способность видеть духов, ангелов, демонов и так далее не была дана вот сама по себе. Это был побочный продукт его способности видеть внутренний духовный смысл Священного Писания. То есть ему дали просветление для того, чтобы он видал внутренний духовный смысл, но поскольку внутренний духовный смысл содержится где? Не в напечатанном тексте, а в сознании читающего человека. Что такое текст? Это просто типографская краска на бумаге. Слово, оно содержится здесь. Это понимание человеком этого текста. Один и тот же текст читает профессор там, истории, атеист, и он видит только истории там, какие-то древние. Читает священник, и перед ним во время богослужения сам Господь присутствует. Потому что для профессора это не слово, для профессора это только исторический текст. А книга-то одна и та же. Вот оно слово в этом сознании. И Сведенбор говорит, что мир духовный, куда человек приходит по своей, после своей смерти, он тоже находится не где-то в параллельной вселенной, не где-то там на краю нашей. Он находится в сознании человека. Демоны, ангелы, духи, они все в нашем сознании. Они являются нашему сознанию. И более того, Сведенбор утверждает, что все наши чувства, все наши побуждения, все наши желания в нас приходят, потому что в наше сознание входит какой-либо дух. И этот дух нас побуждает что-то сделать, но мы думаем, что это мы сами захотели. И если мы это делаем, то это становится частью нашего индивидуального существования. Вот, поэтому в христианстве это всегда знали, что у человека есть ангелы-хранители, при нем есть демоны, демоны его соблазняют, ангелы его спасают, за него воюют. Но Сведенбор сделал это как бы рационально-описательно. Он говорит, что любое наше побуждение у нас – это дух. И в зависимости от того, какого приняли ли мы его в действии, или... а присваивается он только через действие. Вот поэтому он утверждает, что человек формируется в погибель или же в спасении через свои деяния. Что нельзя, например, потому что в христианстве под конец понятие спасения перешло в юридическую плоскость. Ну, дошло до того, что папы начали выпускать индульгенции. Вот ты все сотворил, ты подписал индульгенцию, тебе юридически не вменяется ответственность за действие. Но он утверждает, что проблема не в действии. Проблема в том, что любое действие становится частью своей природы. Вспомните эту пословицу. Посеял поступок, пожал привычку. Посеял привычку, пожал характер. Человек становится определенного рода характером. В зависимости от действий, которые он делает. И когда он умирает, то есть отбрасывает телесное. Умирает, это отбрасывает телесное и полностью уходит внутрь, в свое внутреннее сознание. И там он оказывается тем, кем он был по сумме своих действий. Тогда, если в нем было что-то хорошее, это хорошее от него отнимается. Или наоборот, если он вот там, вот что такое, когда человек приходит в тот мир, он проходит через определенное мытарство. В этих мытарствах от добрых отнимается все то злое, которое они по жизни в мире в себя вынуждены были принять, а от злых, наоборот, отнимается все то доброе, что к ним прилепилось по чисто внешним причинам. И человек становится или демоном, или ангелом в результате. И вот, кстати, эти мытарства, они были, кстати, вот, например, видение этого мира. Они же в христианстве, в христианской истории были достаточно популярны. Если вы почитаете патристику постоянно, кто-то что-то видит, кто-то что-то прозирает. В средневековой Европе существовал целый жанр, который назывался видениями. То есть простые крестьяне что-то видели. Они приходили, рассказывали своему священнику. Этот священник записывал это, придавал этому догматическую формулировку. И это входило, сам посылалось в Ватикан. И именно на основании комплекса вот этих видений позже в Ватикане была разработана идея чистилища, которого, например, нет в православии. Это именно попытка осмыслить конкретный практически вот этот опыт визионерства, который в христианстве сам по себе никогда не отрицался. Отрицалось лишь то, что вот часто визионеры могут попадаться на крючки демонов. Поэтому к этому опыту нужно относиться очень осторожно. Вот помните, Павел говорит, что духа не угашайте, все испытывайте, но держитесь только хорошего. Потому что первое десятилетие христианства – это сплошное визионерство. Пришел пророк, от духов пророчествует, его слушают или отвергают, или принимают. Вот когда у них еще не было слова Нового Завета. Все первые десятилетия христианства, все их жизнь общинная была построена именно на вот этого рода визионерстве. Но когда было написано слово Нового Завета, визионерство исчезло. И Сенмор объясняет почему. Потому что и человек современный после падения, он испорчен. Даже если ему будет говорить сам Господь самую чистейшую истину, он будет в своем сознании ее искажать и принимать ее в что-то противоположное. Поэтому поучать человека непосредственно очень опасно. Его можно привести в состояние профанации святыни, когда он решит, что он слышал истину, а за истину будет принимать свое ложное восприятие, и дальше его невозможно будет разубедить, что это не истина. Потому что он говорит, мне Бог сказал. Вот на этом попадаются очень многие визионеры, спиритисты и так далее. С ним невозможно разговаривать. Мне это сказал сам Бог. И вот поэтому Сенмор говорит, человеку дается священное писание, которое приспособлено к человеку данной исторической эпохи. И через Писание он может рассудочно, рационально постигать истины, которые адаптированы к его жизни, которые относятся к заповедям жизни. Через это он может очищаться. И вот когда он очистится, возродится, Господь приходит к нему и может внутренне с ним разговаривать через просветление. Но опять же через Писание, а не непосредственно. И у самого Сваденборга, у него было несколько опытов непосредственного общения с Господом, но к его учению они не имели ничего общего, к его богословию. А лишь то просветление, которое, как он тут говорит, я получал при чтении буквального смысла Ветхого и Нового Заветов. И основные этапы вот, всех писаний Сваденборга – это богословские писания. Вот «Тайна небесная» – это богословие с межглавными вставками. Завершается его труды книгой «Истинная христианская религия», которая так и называется «Богословие новой церкви в универсальной форме». То есть все там от первого до последнего слова – это богословские истолкования священного писания. В центре стоит книга «Апокалипсис истолкованный», которая тоже богословское толкование на книгу «Апокалипсис». Два толстенных тома. Это вот на такую маленькую книжку, два толстенных тома. Почему? Привлекаются параллельные места из всего Ветхого и Нового Завета. Более того, в архивах у Сваденборга осталась книга, которая была опубликована только после его ухода. Она называется «Апокалипсис истолкованный». Эта книга доводит истолкование только до 19 главы, кажется. Это 7 томов в рукописи. Как назвал один исследователь, он говорит, что опубликованная книга «Апокалипсис открытый» – это просто скелет по сравнению вот с этой неопубликованной книгой. Хотя сама по себе эта книга, я имею в виду «Апокалипсис открытый», она абсолютно завершенная. То есть это удивительный труд, который сам по себе из себя представляет целый как бы богословский мир. Я, например, когда его прочел, у меня совершенно изменился взгляд на очень многие вещи, относящиеся к богословию. Потому что, ну, она совершенно в этом смысле удивительна. И когда однажды Сваденборга описывали диалог «В том мире кто-то пришел», он начал его обвинять в том, что он вводит какие-то новые учения. Он с ним объяснялся, очень долго объяснял, в чем дело. Когда ему удалось этого человека убедить, то сказал ему, сделай свое богословие тогда известным, в чем оно заключается. И Сваденборг ему ответил, Бог один, и должно быть сочетание веры и жизни. Этот человек спросил, а кто же это отрицает? А Сваденборг ему ответил, современное богословие внутренне проверено. То есть вот Сваденборг утверждает, что Господь заставил его оставить то, что он любил. Он любил, он не хотел уходить из естественно научного и превратиться в богослова именно для того, чтобы даровать богословие, которое будет альтернативно современному его времени богословию. А если вы вспомните, что такое современное богословие его времени? Это римская церковь 17 века, это протестантская церковь, лютеранская церковь, все вот эти вот. Это прежде всего в римской церкви идея папства, вплоть до вот этого утверждения, что мнение папы в духовных вопросах непогрешимо. Вот это знаменитое было. И самое главное, что спасение принадлежит только священникам. Священники открывают небо и закрывают небо. То есть Господь из этого устраняется. Священник тебе прощает грехи или не прощает грехи. Идея о том, что священник всего лишь представительствует Господа, ему объясняет тебе, как бороться с грехами, она ушла. То есть священники забрали себе эти ключи. Приходит мирянин, священник говорит, а я тебе это не прощаю. И все. Вспомните, как папы целые области отлучали от церкви из чисто экономических причин, потому что они не платили десятину. Это ж какую власть сразу священник получает над душой человека? Вот я тебе грехов не прощаю. Все, никто, даже Бог тебе ничего не может простить. Вот мне дана вся власть. Вот он мне оставил эту власть. А у протестантов богословие перешло в совершенно другую крайность. Ведь Лютер начал бороться именно вот с этой идеей папства, которая нашла свое крайнее выражение в индульгенциях. Но в результате этой борьбы он выплеснул фактически и ребенка вместе с водой. Он начал утверждать, что дела вообще не ведут к спасению, что человек спасается только одной верой, потому что делая дела, он приобретает себе заслугу. Они как-то не заметили, что этим способом они своей вере приписывают заслугу спасения. И это выродилось вот так называемую доктрину спасения единой веры. Причем Сведенборг описывает, он встречался, например, в том мире с богословами своего времени, в том числе и с Лютером, ну, который к тому времени уже ушел. И он говорит, что Лютер в том мире очень страдал от того, что он изобрел вот эту теорию спасения одной веры. Потому что в том мире человек, даже если понимает, что не прав, он ничего не может изменить, потому что в том мире человек не может меняться. И его ждала бы очень плохая судьба, если бы он в молодости не был католическим монахом, не верил в то, что нужно творить добрые дела для спасения. И вот когда он смог уйти в ту свою область сознания, которая относилась к этой его жизни как католического монаха, он смог наконец избавиться от того, скажем так, профанации, которую он сам для себя сделал и распространил на других путем вот этой доктрины спасения одной веры. А вот Меланхтон, который вырос в этой доктрине, так и не смог ее преодолеть. Поэтому в том мире завершил очень плохо. И именно вот это была еще причина, потому что прежде чем Господь дал новое богословие через Сведенборга, что оно должно было бы противопоставиться богословию его времени и дать христианской церкви возможность преобразоваться и измениться на основе вот этого нового богословия. Вот сейчас я хочу перейти к тем основным пунктам этого богословия, которое Сведенборг. Вот для того, чтобы понять богословие Сведенборга, нужно прежде всего понять, что это богословие, которое дается через внутреннее просветление и прочтение Писания по соответствиям. Вот как в истории, которую я приводил с этим богатым молодым человеком. Все, когда читают ее, думают, что Господь говорит, что для того, чтобы стать совершенным, нужно раздать свое имущество нищим. И многие даже, не многие, но кое-кто даже пытается действовать в этом направлении. А Господь на самом деле с ним разговаривает по соответствиям. Разговаривает о вещах духовных. Он учит, как надо раздавать богатство внутреннее, богатство сознания, отрекаясь от заблуждений, чтобы войти в полное истинное постижение. И вот так же он перетолковывает очень многие традиционные догмы, укоренившиеся в христианском богословии. И прежде всего это касается именно идеи Троицы. Как христианский богослов, Сведенборг никогда не только не отрицал Троицу, но он утверждал, что Троица является основой Ветхого и Нового Завета, что именно троичность в Боге является основой христианства. И для этого он берет символ веры Афанасия, который фактически лежит в основе догмата. И вот так он его перетолковывается. Бог утверждает, что символ веры Афанасия верен от первого до последнего слова. Неверно понимание этого символа в рамках последующих богословий. Вот что он пишет на эту тему. «Троица пребывает в Господе, и первое лицо называется Отцом, второе – Сыном, а третье – Святым Духом. И эта Троица в слове именуется отдельно, как отдельно же именуется душа и тело, и от них исходящее, которые, однако же, составляют единство. Слово в буквальном смысле таково, что часто делит на части одно, словно бы оно не составляло единого. Поэтому Иегова, который есть Господь от вечности, слово именует то Иеговой, то Иеговой Саваофом, то Богом, то Господом и в то же время Творцом, Спасителем, Искупителем и Образователем, так же, как, скажем, Шаддаем. Его же человеческое, принятое в мире, оно называет Иисусом Христом, Мессией, Сыном Божьим, Сыном Человеческим, а в слове Ветхого Завета – Богом, Святым Израилевым, Помазанником Иеговы, Царем, Князем, Советником, Ангелом, Давидом. А так как слово в буквальном смысле таково, что именует многих, которые, однако же, составляют единство, то христиане, вначале, будучи простыми и все понимая в буквальном смысле слов, разделили божество на три лица. Это было им позволено по их простоте, однако же так, что они веровали, что Сын бесконечен, несотворен и всемогущ. Бог и Господь совершенно равен Отцу. Сверх того, они веровали, что их не два или три, а один, сущностью, величием и славою, следовательно, божественностью. Из этого следует, что вследствие божественного попущения произошло то, что христиане вначале приняли учение о трех лицах и при этом признавали, что Господь также есть бесконечный, всемогущий Бог и Иегова. Ибо если бы они этого не признавали, то не было бы никакой церкви. Ибо церковь становится церковью только от Господа, и вечная жизнь всех происходит от Господа, а не от кого-либо иного. Церковь становится церковью от Господа. Это можно заключить единственное из того, что все слово от начала и до конца говорит об одном только Господе и о том, что в Него должно веровать. Те же, которые в Него не веруют, не получают жизни вечной, но гнев Божий прибудет на них, как это было сказано в Евангелии от Иоанна. А так как всякий сам собою понимает, что если Бог один, то Он должен быть един как личностью, так и сущностью, если же кто-то мыслит, что Бог един, то он иначе и не верует, и не может веровать. Здесь я хочу привести учение, получившее название от Афанасия, и показать, что все там сказано истинно разумеемо, только если вместо троицы лиц разуметь троицу одной личности. Все в этом учении до самого последнего слова истинно. Это можно заключить из тех утверждений там, где приведена эта троица. Троица личности состоит в том, что божественное Господа есть Отец, божественное человеческое – Сын, а божественное исходящее – Дух Святой. Если, разумеется, это Троица, то человек может не только мыслить об одном Боге, но даже и называть одного Бога. Всякий видит, что иначе он может мыслить только о трех богах. И это видел и Афанасий, потому что в его учении также введены следующие слова – мы по христианской истине обязаны признавать каждое лицо само по себе Богом и Господом, но мы не можем по кафолической вере или же по христианской религии упоминать или называть трех богов или же трех Господов. Притом никто не понимает, как божественное, которое одно, может делиться на три лица, из коих каждое – Бог, тогда как божественное неделимо. Составляет же три личности в одном через субстанцию или сущность не отдаляет мысли о трех богах, а только дает понятие об их единодушии. Если вместо троицы лиц разуметь троицу личности, то все в этом учении, даже в самых его последних словах, истинно. Это можно заключить из следующих утверждений там, если переписать их следующим образом. Кто хочет спастись, тот необходимо должен исповедовать эту христианскую веру. Эта христианская вера состоит в том, что мы поклоняемся одному Богу в Троице и Троице в единстве, не соединяя трех личностей и не разделяя сущности. Троица одной личности называется Отцом, Сыном и Святым Духом. Божественность Отца, Сына и Святого Духа одинакова, равна славой и величию. Каков Отец, таков и Сын, и Святой Дух. Отец не сотворен, Сын не сотворен, и Святой Дух не сотворен. Отец бесконечен, Сын бесконечен, и Святой Дух бесконечен. Но не три бесконечных, не три несотворенных, а один несотворенный и один бесконечный. Как Отец вечен, Сын вечен и Святой Дух вечен, но не три вечных, а один вечный, и не три бесконечных, так же и не три несотворенных, а один несотворен и один бесконечен. Равно как Отец всемогущ, так и Сын всемогущ, и Святой Дух всемогущ, но не три всемогущих, а один всемогущий. Как Отец есть Бог, так и Сын – Бог, и Святой Дух – Бог, но при этом не три Бога, а один Бог. Господь один... Сейчас. Хоть мы по христианской истине признаем Троицу в одной личности, которая есть Бог и Господь, но по христианской вере мы можем назвать только одного Бога и одного Господа. Отец никем не создан, не сотворен, не рожден. Сын не создан, не сотворен, но рожден Отцом. Дух Святой не создан, не сотворен и не рожден Отцом и Сыном, но от них исходит. Поэтому один Отец, а не три Отца, один Сын, а не три Сына, и один Святой Дух, а не три Святых Духа. И в этой Троице нет большего и меньшего, но они совершенно равны. Так что должны поклоняться единству в Троице и Троице в единстве. Это сказано в учении о Троице и единстве Божьем. Затем там же говорится о принятии Господом в мире человеческого, что называется воплощением. Там также все вообще и в частности в учении истинно, когда отдельно разуметь человеческое от матери, бывшее в Господе в то время, когда он находился в состоянии уничижения или же опустошения, и когда он испытывал искушение и крестное страдание, и человеческое от Отца, в котором он был в состоянии прославления или же единения. Ибо Господь принял в мире человеческое, зачатое Иеговое, которое есть Господь от вечности и рожденное Девой Марией. Поэтому в нем было и божественное, и человеческое. Божественное от его божественного от вечности и человеческое от Матери Марии во времени. Но он совлек это человеческое и облегся в человеческое, которое было божественным. Именно оно называется божественным человеческим и в слове разумеется под Сыном Божьим. Поэтому, когда под материнским человеческим разумеется все предыдущее в учении о воплощении, в котором он был, находясь в состоянии уничижения, а под божественным человеческим, в котором он был, находясь в состоянии прославления, разумеется все там последующее, то все это также согласно с истиной. С материнским человеческим, в котором он был, находясь в состоянии уничижения, совпадает все в предыдущем в учении. а именно, что Иисус Христос был Бог и человек. Бог отчью сущностью, а человек матернею сущностью, рожденный в мире. Совершенный Бог и совершенный человек, состоящий из разумной души и человеческого тела, равный Отцу Божественным, меняться человеческим. Затем следующее. Это человеческое не претворилось в божественное и с ним не слилось, но совлечено, а вместо него принято божественное человеческое. С божественным человеческим, в котором он был, находясь в состоянии прославления и в котором теперь пребывает в вечности, совпадает следующее в учении. Хотя наш Господь Иисус Христос, Сын Божий, есть Бог и человек, но не два, а один Христос. И притом Он совершенно один, ибо одна личность, потому что как душа с телом составляют одного человека, так Бог и человек составляют одного Христа. Бог и человек в Господе по учению не две, а одна личность. Они же составляют такое единение, как душа с телом составляет собою одно. Это ясно видно из многих мест, им самим сказано, как, например, что Отец и Он одно, все Отца принадлежит Ему и все Его принадлежит Отцу. Он в Отце и Отец в Нем, все дано в Его руку, Ему принадлежит всякая власть, что Он есть Бог неба и земли, что верующий в Него имеет жизнь вечную, и затем, что Он вознесся в небеса божественным и человеческим, и там воссел одесную Бога, то есть Он всемогущий, и много других мест в большом обилии выше приведенных из слова о Его божественном и человеческом. Все эти места свидетельствуют, что Бог один как личностью, так и сущностью. В Нем содержится Троица, и этот Бог есть Господь. Как видим, главенствующей идеей богословия Сведенборга является та, что Иисус Христос после своего прославления есть сам Господь, единый в личности и сущности, и что Его божественное человеческое состоит из трех раздельных степеней – Отца, Сына и Духа Святого. Но эти раздельные степени существования единого бытия и единой божественной личности. То есть, смотрите, дух и тело – это не одно и то же. Тело и жизнь в теле – одна жизнь, дух и дух в теле – это другая жизнь. Они находятся по Сведенборгу в раздельной степени. Что такое раздельная степень? Это степень причинно-следственных связей. То есть, причина находится в следствии, но причина не есть следствием, а следствие не есть причиной. Но это не разные вещи. То есть у человека есть дух и есть тело. Но это одна личность, это не две различных личности. Хотя они между собой сообщаются через вот эту раздельную степень. Вот точно так же Господь и от вечности или Иегова и Иисус Христос в творении – это две раздельных степени одной и той же божественной личности. А Дух Святой – это присутствие божественного в сознании всякого существующего человека. Сам Бог от вечности, как Иисус Христос, присутствует в сознании всякого человека, который в себя принял Его. И вот это вот три единства, раздельное в действиях, но единое по сущности, составляет единую божественную личность. То есть Отец рождает Сына в творении. Вот, собственно говоря, вся идея Троицы является как бы постоянным камнем преткновения для христианской церкви. На этом разделяются церкви, на этом разделяются сознания. Вот, например, возьмем, скажем, армянскую церковь. Ведь по сути, с точки зрения православной и католической церкви, да и протестантской церкви, они как бы, ну, еретики. Это вы только не говорят вслух, потому что это одна из древнейших церквей. Собственно, можно сказать, самая древняя. Армения – это первая страна, в которой христианство стало государственной религией. Но то, что вот если начать, они как бы эту тему оставили, не обсуждают. Но кое-кто вовсе не прочь обвинить армянскую церковь в монофизитстве при первом удобном случае. И суть проблемы возникла когда? Вот смотрите, если почитать апостольские послания, да и последующие вот эпохи, для апостолов и Отец Бог, и Господь Иисус Христос Бог, но они не были в этом противоречии. Это было как бы параллельное мышление. Это вот как, например, в индийской религии, вот в этих, в гимнах, вед. Там каждый гимн обращен к отдельному божеству, которое в данный момент, к которому обращаются. При этом все остальные боги при этом игнорируются. Вот этот один бог в этом гимне воспринимается как единосущный бог, и никаких других нет. Но когда другой гимн произносится, игнорируются все остальные, в том числе и то, что было в первом гимне. То есть это параллельное мышление. А когда собрали вот этот Никейский собор, и пришли умы, воспитанные в этом античной научности, ну, у них ум начал заходить за разум. Как это так? С одной стороны два, с другой стороны один. Арий попытался дать свой ответ. То есть его точки зрения, чисто античного мозга, единственный ответ был отказать в божественности Иисусу Христа. Но остальные первосвященники понимали, что это уничтожить христианскую религию. Если Иисус Христос не Бог, все, нету христианства. Какая-то разновидность какой-то там мелкой этой. Они столкнулись, и они попытались обосновать, что Иисус Христос Бог. Они сначала попытались доказать это цитатами из Священного Писания, но они не смогли создать убедительной концепции. И тогда вот Афанасий составил символ веры, который с тех пор стал противовесом арианству и основанием для последующего христианского богословия всех, ну, эпох и народов. Причем, я думаю, вы знаете, что на самом деле Арий был поддержан Константином. Константин крестился в арианство. Он крестился перед самой смертью и крестился от арианского епископа. И на Востоке арианство было более 200 лет как бы господствующей верой. Потом какой-то папа римский, Лев, кажется, 9-й, если был, или 11-й, приезжал и восстанавливал тут ортодоксию. Рим до сих пор этого не может забыть. И вообще вот для любого серьезного богослова вопрос Троицы является тем оселком, на котором он постоянно пытается проверять свое сознание. Они постоянно мучаются, они не выносят это на как бы широкую публику. Но если вы покопаетесь вот между богословами, вы там не найдете двух, которые верят одинаково. Хотя у них вроде бы как бы единство в любой церкви. Если они серьезные богословы, конечно, если они владеют вопросом. И вот именно решение вопроса с Троицей привлекало, начиная с момента опубликования его книг, наиболее серьезных богословов к этому учению. Потому что все остальное – это вопросы как бы не столь для богословов интересные. А вот вопрос с Троицей. И Сваденбург это четко показал, что символ веры Афанасия, он абсолютно верен, если его правильно понимать. То есть, если всегда держать в уме ту идею, что Бог может быть только один, что от вечности есть только один Бог. Но на самом деле все как бы не так просто. Вот последователи Сваденбурга, они как бы усваивают ту простую истину, что Иисус Христос есть тот личность, в которой вся полнота божества от вечности воплотилась телесно. Что Иисус Христос Бог, никакого другого Бога нет, кроме Него самого, и только обращаясь к Нему через Него, мы восходим к Его душе, которая есть Отец. Но это все хорошо, пока не начинаешь вникать в частности. И на этом даже среди последователей Сваденбурга есть очень много как бы столкновений. И я лично этим вопросом мучился достаточно долго, много лет. Потому что, ну, хорошо, есть декларация, но как понять частности? Вот человеческому мозгу всегда хочется понять. И только вот буквально недавно я это наконец сумел понять, но перед этим мне пришлось проделать колоссальную работу. Оказалось, что для того, чтобы понять, каким образом Бог стал человеком, нужно было понять, что такое человек. Вот нам кажется, что мы понимаем, что такое человек. А на самом деле мы этого совершенно не понимаем. И только вот перелопачивая богословие Сваденбурга, его описание структуры человеческого сознания, у него есть колоссальные работы по описанию структуры человеческого сознания. И поняв, что такое человек, я смог понять, как Бог смог стать человеком. Вот у меня было на это Рождество проповедь, у меня было на эту Пасху проповедь, которые фактически это завершили, эту работу. Но чтобы понять эти проповеди, сначала нужно прочесть все предыдущее. То есть, чтобы понять, что есть человек. Потому что богословие Сведенборга, оно вовсе не такое простое и линейное, как им оно кажется. Вот, когда вникаешь в это богословие, начинаешь понимать, что человек такого выдумать не мог. Просто не мог. Никакое человеческое сознание не может объять бесконечное и потом воплотить это бесконечное в строгие рациональные формулировки, которые бы раскрывались по мере их чтения и сравнения между собой. Вот чем больше я изучаю это богословие, тем более удивительные вещи мне открываются. Вот до последних, вот последние несколько лет я был убежден, вот до этих последних нескольких лет, что я как бы стал из материалиста идеалистом. А прочтя определенным образом перетасованные цитаты, я вдруг понял, что я как был материалистом, так и остался материалистом, только с идеалистическими наклонностями. То есть я обнаружил, что всякий человек, который верит в творение, сосуществующее Богу, Творцу, является фактически материалистом. А большинство людей, даже тех, кто себя считает религиозными, просветленными и так далее, они верят в том, что вот есть Творец и есть творение. Вот как часовщик, вот он сделал часы, поставил и ушел. И он может даже пропасть, погибнуть, исчезнуть, часы будут продолжать идти без его, так сказать. Он нужен только время от времени, чтобы их там чинить, подправлять и так далее. А на самом деле, согласно этому богословию, все это совершенно не так. Но это уже как бы совершенно отдельная тема. Потом второй пункт, который вот в этом, вот, кстати, вопрос о Троице, он является вот этот, причиной многих нападок на Сведенборга, но не открытых. То есть вы не найдете на самом деле ни одного последовательного, четкого, толкового возражения на богословие Сведенборга. Почему? Потому что, как сказал один мой знакомый, когда он прочел эти книги, хочется спорить о нищем. То есть, поэтому используется тактика замалчивания. А, Сведенборг, Рерих, Блаватская, что вы мне этого спиритиста суете? При этом совершенно замалчивается, что это именно прежде всего христианское богословие. У меня у самого был случай в 90-х годах, я в Киеве решал кое-какие проблемы, и познакомился с одним каким-то католиком, молодым человеком из коммунистической общины. И он меня привел, надо было где-то ночевать, мы пошли к одному православному человеку из Киева, очень серьезному, он там в Киеве собирал всех православных серьезных. И когда он меня увидел и узнал, кто, он сказал, кого ты мне привел? Ты сказал, ну как, ну вот я католик, ты православный, мы же как-то... Да мы одно и то же по сравнению с ним. И вот мы сели, всю ночь разговаривали. Он начал интересоваться этими книгами, читать. И потом мне сказал, оказывается, это гораздо серьезнее, чем я об этом думал. То есть вот методика замалчивания. Почему? Потому что очень сложно составлять богословские возражения. Вот как тут он говорит, что когда начинаешь в этом копаться, то оказывается, что далеко не все так просто. И оказывается, что именно истолкование через соответствие представительства дает возможность создать непротиворечащее толкование на все тексты Ветхого и Нового Завета. Потому что на самом деле, вот опять же, простые верующие в церквах до них этого не доводят. Богословие большинства этих вот состоит как Тришкин кафтан. На одно место натянули, с другого слезло. На то место потащили, с этого места соскочило. Всегда удается истолковать одни места, не удается истолковать других. Вот как тот теолог, который в Сорбонне, который опубликовал в одной книге «Бытие» 256 внутренних противоречий. Как их объять непротиворечивой богословской концепции? А это богословие в истолковании Священного Писания дает именно единую непротиворечивую картину. Другое дело, что ты или принимаешь такой подход, или его не принимаешь. Но если ты принимаешь, то там, как говорится, действительно спорить не с чем. Ведь в свое время Сведенборга пытались подвести под процесс о ереси в самой Швеции. И когда его работы отдали университетам на анализ, ответ был такой, что университет в Гетенбурге, что в его методе истолкования он не противоречит Священному Писанию. Единственный вопрос, принимаете ли вы этот метод или не принимаете. Но это уже совсем другой вопрос, который как бы задать не решились. Теперь второй пункт, который существенно отличает богословие Сведенборга, это концепция посмертного существования. Вот в современных вот всех богословских системах это все очень запутано. Потому что, смотрите, вот если прочитать патристику, такой-то отец сразу попал на небо, такой-то попал сразу в ад. Вот прочтите вот внимательно все это. С другой стороны, будет страшный суд, после чего все воскресают в телах. Но он не соединяется одно с другим. Ради этого придумывались какие-то очень сложные богословские концепции, как соединить несовместимо. Сведенборг говорит, смотрите, все эти концепции воскрешения в телах после последнего суда возникают только из буквалистского прочтения самого текста. Если же читать его по соответствиям, то и знать, как оно происходит на самом деле. А он говорит, что в частности одной из причин, почему его разрешили заглянуть в тот мир, чтобы описать здесь вот все, как происходит в том мире. Он говорит, что на самом деле вот эта теория о том, что сначала были сотворены ангелы и демоны, потом, вернее, сначала были сотворены ангелы, потом часть ангелов восстала, их сбросили, они стали демонами. Все это именно из прочтения буквального текста Священного Писания по без просветления. То есть буква воплощается вот в такие вот гипотезы. А на самом деле все ангелы и все демоны были когда-то людьми. Человек становится демоном только в том случае, если он сам в себе сотворяет собственный ад для своего личного использования. А поскольку в духовном мире подобное может существовать только с подобным, поэтому там демоны существуют вместе с ангелами, и между ними есть непроходимая пропасть. То есть ад – это то состояние, в котором существуют внутри своего сознания люди, которые делали зло и через это зло стали демонами, которые ненавидят ближнего, которые хотят его обманывать, убивать, прелюбодействовать, ненавидят друг друга. Практически это делают, а если не делают, то хотя бы хотят это сделать. Потом он говорит, что дух – это не просто сознание, а дух обладает духовным телом в своей собственной реальности, отделенной от реальности человека раздельной степенью. То есть, пока человек облечен в материальное тело, не видно, что его дух обладает внутренним духовным телом. Когда он сбрасывает свое материальное тело, он получает гораздо более совершенное тело, которая обладает все той же чувствительностью и всеми теми же органами, которые есть у человека. Потому что у человека они есть только потому, что они есть во внутреннем духовном теле. И дух, поэтому в том мире, может действовать, трогать что-то. Он окружен реальностью, которая соответствует его внутренним духовным началам. Вот все предметы, которые мы видим в мире, это не только в слове, но все предметы в мире, они соответствуют чему-то внутреннему духовному. Не только животное в слове соответствует внутренним духовным понятиям, но каждое животное в мире чему-то соответствует. Голубь соответствует высшим духовным началам. Овца соответствует, так сказать, духовным, небесным чувствам. Волк соответствует чувствам ненависти, злобы. Тигр, там, крыса соответствует прелюбодеянию. Они пожирают, и грызуны, они пожирают хлеб. А хлеб соответствует духовному доброму. Вот прелюбодеяние разрушает как телесное, так и духовное человек и все доброе. Поэтому грызуны жрут хлеб. Хлеб и вино соответствуют духовному доброму и духовному истинному. Поэтому на них основано причастие, совершающееся в церкви. И поэтому духов окружает реальность, которая соответствует их внутренним духовным состояниям. После того, как они прошли мытарство, они стали... Вот чем дух отличается от человека? Он моноорганичен. В нем все соответствует друг другу. Поэтому человек... как в нем все намешано. Вот, негодяй может жить в прекрасном дворце, в саду, ходить, наслаждаться там ароматами, а хорошего человека могут загнать в тюрьму и гнать там. В том мире так не получается. Дух живет во внешнем окружении, которое соответствует его внутреннему духовному составу. Если ты был негодяем и убивал других людей, там ты наслаждаешься, живешь в моче, в кале, вокруг тебя змеи, которые тебя же постоянно жалят, хищные звери вокруг тебя бегают, гниющие трупы вокруг. Наоборот, если ты заботился о ближних больше, чем о самом себе, делал им добро, избегал делания зла, запрещенного 10 заповедями, вокруг тебя прекрасные дворцы, прекрасные сады, прекрасные пейзажи, сверкающие атмосферы, и ты их чувствуешь точно так же, как человек чувствует вот здесь реальные атмосферы, дворцы, пейзажи. Кстати, вот если вы возьмете «Мэтр Соблаженный Феодора», это книга раннехристианская, это и вот, там есть такой Василий Блаженный, который Феодора приходит в тот мир и видит, что у Василия есть дворец, в этом дворце есть сад, и она воспринимает это как дворец и сад. То есть в первом христианстве это было известно. А потом ученые-мужи навыдумывали некоего духа, как какого-то абстрактного сознания, которое где-то там пребывает до страшного суда, и только потом воплощается в природное тело, чтобы наслаждаться природным райским удовольствием. Вот здесь вот пролегает такая сфера между современным богословием и богословием Сваденборга, подтверждение которому, однако же, можно найти часто в раннехристианской литературе. Третье. Опять же, есть такое истолкование Писания, относится к проблеме страшного суда. То есть он мог утверждать, что представления людей о страшном суде заимствованы из чисто буквального прочтения пророческих мест в Новом Завете и в Откровении Иоанна Богослова, они совершенно не соответствуют тому реальному, что там происходит. Потому что страшный суд происходит с каждым человеком индивидуально, когда он приходит в тот мир. Только в Писании страшный суд индивидуальный был описан вот этими вот образами всеобщего страшного суда. Но такие страшные суды он действительно был. Но он был, вот все, что там описано, оно реально произошло, но оно произошло в мире духовном. И Сваденборг описывает, что он был присутствовал и свидетелем страшного суда, описанного в Апокалипсисе Иоанна Богослова, произошедшего в мире духовном. И он утверждает, что человек не судится в этом мире, в материальном теле. Почему? Потому что в материальном теле он может меняться. А он судится тогда, когда он уже меняться не может. То есть в духовном теле. Причем он говорит интересную вещь, что на самом деле на страшном суде, вот помните, отец никого не судит, он весь суд отдал сыну, а судит всех на самом деле, суд не судит, а судит слово в последний день. Как происходит суд? В том мире человек судит по слову сам себя, но не как самого себя. Это вот он приводит такой пример из Ветхого Завета, когда там какой-то царь отпустил другого царя, который был против Бога, а к нему пришел пророк закутанный и говорит: «Рассуди меня, я захватил плен, какой-то человек захватил плен, но он попросил меня постеречь, я его упустил». Ну и царь говорит: «Что ж, ты же сам дал слово, теперь твоя жизнь будет за жизнь того отпущенного, того пленного». И тут он скидывает свое покрывало и говорит: «Царь, ты судил сам себя». Поэтому этого царя потом наказывает Бог. Вот так вот человек судит сам себя в том мире. Он, когда судит, он судит по божественному слову, которое он знал. Вот вспомните, каждый судит из того, судим из того, что он знал. Раб, который знал и не делал, судим строже, чем того, который не знал, а не делал. То есть, если человек знает священные законы, он судится по тем законам и настолько, насколько он их знает. Чем совершеннее он знает Писание, тем совершеннее совершает суд над самим собой, и чем он более склонен был осуждать кого-либо, тем он строже будет судить самого себя. Вот вспомните, какой мерой мерите, такой и вам отмерится. То есть, люди очень настойчиво любят судить других людей. Но они не задумываются о том, что однажды они сами будут судить себя таким образом. Хотя и в Евангелии это намекает. И чем совершеннее они знают Писание, тем совершеннее они себя при этом осудят. Вот люди, которые совершенно в знании закона и при этом исключительно жестоки в своих суждениях, они пострадают в этом страшном суде страшнее всех остальных. То есть вот такие вот вещи открываются через богословие Сведенборг. Этот же метод существенно меняет отношение к заповедям жизни Нового Завета. Вот Сведенборг говорит, что все заповеди Нагорной проповеди там приведены в соответствиях, и они говорят о духовных суждениях. Но прежде всего это касается отношения к супружеству. Сведенборг утверждает, что на самом деле мужчина и женщина остаются и в том мире, мужчина и женщина. Что ничего не меняется, потому что дух мужчины полностью мужской, дух женский полностью женский. Вот эти вот рассуждения о том, что после смерти не женятся, не выходят замуж, на самом деле говорят по соответствиям, потому что в слове супружество это сочетание Господа и Церкви, сочетание в человеке доброго и истинного. И поэтому в этом месте Евангелия руки от Луки, где говорится о том, что не выходят замуж и не женятся, имеется в виду, что после смерти человек не может измениться. Вот помните, на брак, когда слишком поздно пришедших дев не пустили. Он не может приобрести, стяжать для себя, то есть совершить в себе супружество истинного и доброго. То есть, чтобы знания закона воплотились в нем добрые дела. То, что он не сделал сейчас, там уже не сделается. Этого супружества не будет. Но мужчины и женщины в том мире также вступают в супружество вплоть до самых крайних своих начал. Но в том мире, вот в этом мире их разделяют тела, а в том мире это как бы один дух, как бы в двух телах. Потому что мужской дух и женский дух это только две половинки одного человеческого сознания. И когда они сливаются в одном супружестве, они становятся единым ангелом, который приступает и для, между собой видится как два тела, и для других пристает как вот супружеская пара в небесах. И вот он описывает, что когда он видал там на небе ангелов-супругов, то он прозирал в мужа жену, а в жене мужа. Это их единый дух, но внешние тела их как бы разделены. И поэтому супружеское соитие у них происходит точно так же, как и у людей, но это как бы совершенно по-другому. А в аду наоборот. В аду нет супружества, там есть сожительство. Но в аду тоже никому не позволено заниматься блудодеянием. Там насильно заставляют жить мужское и женского духа, и они живут вместе и ненавидят друг друга, и разойтись не могут. Это называется адское супружество. И это также в значительной мере касается отношения к богатству. Сведенборг говорит, что на самом деле в том мире бедные не спасаются только потому, что они были бедными, и не осуждаются богатые только потому, что были они богатыми. А каждый судится по тому, как он распоряжался своей бедностью или же богатством. Потому что он, среди бедных много есть завистливых, злобных, которые мечтают присвоить чужие богатства. И среди богатых есть люди, которые используют свое богатство на общественное благо, на помощь нуждающимся. Вот если человек, забудьте, богатый, вот возьмите Форда, американского миллионера, он заботился о своих рабочих, он много времени посвящен, для них домики строил, он столовую им построил, в которой их кормили, он ходил, следил, чтобы они нравственно в своих семьях жили, он занимался их воспитанием, то есть он фактически был для них как отец. И вот такой человек в том мире входит в небеса и живет в подлинной славе. Точно так же духовное богатство, когда человек стяжает духовное богатство не для того, чтобы сиять как звезда ради своей личности, чтобы все думали, что он такой образованный, а когда он их стяжает на пользу ближним, чтобы помогать людям преобразовываться, устранять зло в своей жизни, учить их истинному слову, то в том мире он сияет как звезда. Но наоборот, если в этом мире он усваивал учености о божественном слове, учил его для того, чтобы заработать репутацию, для того, чтобы подняться по служебной лестнице, чтобы достичь денежных каких-то... Там он находится в преисподней, потому что его намерения были адскими. Он думал только о самом себе и о своем личном индивидуальном благополучии. То есть чему учит Евангелие? Оно учит заботьтесь о других, как о самих себе. делайте другим добро всеми теми средствами, которые у вас есть. И вот богословие Сваденборга помогает адаптировать. Вот смотрите, если взять Новый Завет, человек, религиозный человек живет в согласии со своим словом и со своей совестью, когда он исполняет слово полностью. Но если ткнуть пальцем в христиан, кто исполнил Новый Завет полностью? Ну, люди типа Франциска Ассизского, например. Вот апостолы, например, вспомните, у апостолов были свои супруги, они жили семьями. То есть фактически они же как бы не работали, то есть и семьи поддерживались кем-то. Уход в монастырь. Часто почему люди стали уходить в монастыри? Вы знаете, нет? Ведь монастыри в христианство перекочевали через манихейство, из буддизма. В иудаизме не было вот монастырской жизни. Но манихеи заимствовали у буддистов монастыри, а отсюда они перекочевали в христианство. Опять же, вот эти отшельники. Это отшельники, опять же, перекочевали из индуизма. Тоже через заимствование. Потому что изначально христиане жили общиной. Даже вот первая иерусалимская община, никому в голову не приходило куда-то уходить, жить в каких-то лесах. Это практика Востока. Вот эти вот лесные упанишады и так далее. Вот они перекочевали в христианство. И Сваденборг говорит, что на самом деле человеку очень вредно жить одному. Потому что он начинает, ну, озлобляться. Он начинает думать только о самом себе. Он никому ничего хорошего не делает. Вот, кстати, почему вообще монастыри начали образовываться в христианстве? Сначала появились отшельники. Эти отшельники начали заботить церковное начальство. И оно их начало всех собирать в монастыри. И я лично читал описание одного там отца там, 3 века, который сначала был, жил отшельником. И думал, что он уже просто ну, такой, что печати некуда ставить, святой перед Богом. И тут ему начальство приказало идти в монастырь. Ну, надо подчиняться. Приходит он в монастырь, гордо туда заходит. А к нему подходит какой-то монашек, пинает ему, говорит ему тряпка, ведро, а ну помой полы. Как я святой человек, и меня сразу мыть полы? И тут он наконец понял, что на самом деле какой он святой человек. Что малейшее указание что-то сделать другому приводит его просто в выступление. То есть... Начальство-то не глупое было, оно увидело, во что превращаются люди вот в этих отшельнических этих вот практиках. И поэтому оно начало их хоть в какие-то общины сгонять. Богословие же Сваденборга говорит, что человек не просто желательно, а он должен жить с супругой. Именно в жизни с супругой мужчина исполняет свои служения, женщина исполняет свои служения через телесное совокупление. Мужское входит в женское. Мужской дух входит женский, адаптируется женским духом и возвращается любовью внутреннему мужскому духу. То есть и семейная жизнь христиан в этом мире помогает формироваться в маленький образ небесный. И, в общем-то, богословие Сваденборга изначально не вызывало как бы, такой негативной реакции. До определенного достаточно позднего периода. А потом в Швеции его богословие начало проникать через простых сельских священников в массы. И вот тут забеспокоилось начальство. И на Сваденборга начали организовывать, ну сначала пытались запретить его книги. Потом начали вести против него процесс. Но это был первый и единственный случай, когда Сваденборга попытались запретить официально. И процесс провалился. Почему? Сваденборг был ну, дворянином, членом парламента. У него было очень много влиятельных знакомых. С ним нельзя было поступить беззаконно. И вообще собрались словить и засунуть в сумасшедший дом сначала. Но этого не дали сделать. Тогда подали в университеты его это вот, труды. Но университеты сказали, вот заключение было такое, что в рамках его истолкования это богословие не противоречит Священному Писанию. На этом все это кончилось. В христианстве многие священники потихоньку читают труды Сваденборга. Более того, они употребляют его идеи в своих проповедях. Вот если знать богословие Сваденборга, можно увидеть, как оно повлияло и насколько изменилось богословие за последние два века именно под влиянием этого богословия во всех церквах. Католических, протестантских, православных. Многие православные читали Сваденборга. Вот, например, когда будущий этот митрополит московский Филарет приехал устраиваться в академию, то человек, ну туда, преподавателем философии, то пригласивший его иерей, я забыл, вот грузинский, кажется, порекомендовал ему для улучшения во французском читать книги Сваденборга на французском. То есть он был читаемый очень сильно. И когда его вот так вот называют еретиком, дело в том, что опять же, Блаватскую это понятно. Это теософия, там даже разговаривать не о чем. Это с самого начала все ясно. Штайн это все чужое. Но христианское богословие, чтобы объявить еретическим, оно должно пройти определенные процедуры. Собор, собраться. То есть претензии этого богословия таковы, что его надо было бы обсудить на соборе. Вот католическая церковь, его книги внесены в запрещенный индекс на том формальном основании, что Сваденборг был масоном. Но Сваденборг не был масоном, это уже доказано. Шведское масонство организовалось через 3 года после его ухода. Да, оно взяло труды Сваденборга, чтобы создать свой масонский градус. Но это уже было как бы последующее заимствование. А не то, что Сваденборг в рамках масонской организации разработал свои труды. То есть вот когда вам говорят о еретичности богословия Сваденборга, нужно четко понимать, что это частное мнение того человека, который вам это говорит. Что оно никогда не было официально осуждено, разоблачено и так далее. Ну, единственное, что я могу вам посоветовать, если у вас будет желание, взять и делать свои собственные выводы. То есть своим собственным умом оценивать, не обращая внимания на вопли там спиритизм, т.д., т.п. Потому что, еще раз подчеркиваю, Сваденборг это прежде всего богословие. Настоящее, солидное, христианское богословие. А все остальное это уже, так сказать, приложение. Ну что, я на сегодня закончил.
Спасибо.
Если у вас будут какие-то вопросы.
Девушка, что перед тебя сказать, а может быть вам попадалось, как Бердяев относился к трудам Сваденборга?
Никакого, я даже не знаю, относился и читал ли он их.
Потому что я встречал, в том числе и у Бердяева, вопрос, ну, возмущение о том, что в христианском богословии, строго говоря, вот, вопрос, а что, собственно, пребывает происходит с душой человека после его смерти и до момента воскрешения, то вопрос. Вопрос, в общем-то, не проработан никак. И сам Бердяев клонит к тому, что душа, в общем-то, как-то должна сопереживать, и не в смысле сопереживания человеческого, а проживать вот вместе с тем окружающим миром, который существует, даже духовно, и так вот. И второй момент, ни один христианский богослов не отвечает на вопросы, откуда, собственно, душа берется.
Да, совершенно верно. Да, да. Вот я этим занимался на протяжении последних 6 лет. Это был очень сложный вопрос. И я считаю, что я наконец понял, как образуется человек. Но и вот я этим занимался, я составлял эти вот. У меня есть цикл занятий, он называется «Об открытии духовных степеней после смерти у человека». 12 занятий, и это еще не закончено. Я только как бы еще там к ним одно или два занятия будет. И вот только после того, как я это занятие прошел, я сумел понять, каким образом Господь стал человеком. Ведь это же вопрос всех вопросов. Но это не поймешь, пока не поймешь, каким образом человек вообще становится человеком. Что такое человек, что такое творение, как это между собой взаимосвязано. То есть Сваденборг это 18 томов, в которых много повторений, но практически нет воды. И там колоссальные вещи. У него есть, скажем, 2 книги, которая называется «Ангельская премудрость о божественном любви и божественном премудрости». Вот это можно четко отнести к мистическому богословию. Вот это именно описывается внутренняя духовная космогония души. У него есть книга, например, о сообщении души и тела. Она небольшая, такая маленькая, но не колоссальные вещи содержатся. Плюс вот «Тайны небесные» — это вообще кладезь всего. То есть я эту книгу не прочел полностью, потому что, ну, 8 томов, но теоретически есть люди, которые утверждают, что они их уже прочли. Но я не хочу читать того, чего я не понимаю. Если я не понимаю, я останавливаюсь, возвращаюсь, потому что можно как попугай прочесть, и оно толку. Вот, например, «Апокалипсис открытый» я прочел через, ну, 10 лет пребывания своего в этом. Ну, я читал другие книги. Почему? Я чувствовал, я не готов. Я просто не готов. То есть я могу его прочесть, но смысла в этом не будет. Когда я был к этому подготовлен, я его прочел, она на меня произвела колоссальное впечатление. Она полностью поменяла мое видение определенных аспектов боговоплощения, присутствия Господа в душах людей и еще кое-каких вопросов. Я из-за этого поимел массу проблем среди своих, потому что я свои идеи изложил в нескольких классах, на меня начал кидаться народ. В прямом смысле этого слова. И он, вы понимаете, у нас вот, мы как бы отдельная церковь, да? И у нас в основном приходят люди, которые, ну, очень критически ко всему настроены. Они сами себя сделали. Они ничего не воспринимают на веру. Они все будут обсуждать. Они часто намного будут кидаться. И поэтому у нас, это не то, что в православной церкви священник пришел, сказал... Все, поставил вот так вот, да-да, батюшка знает, что говорит, ничего подобного. Мне для, скажем, того, чтобы довести до людей что-то, приходится часто вести настоящие битвы, объяснять, терпеливо. Мне никто не верит, только потому, говорит, вот ты священник, я говорю, а с какой стати, а кто ты такой? Это у нас совершенно обычный вопрос, ты кто такой? То есть у нас, скажем, место в иерархии не дает никаких привилегий в этом смысле. Это, кстати, было в буддизме средневековом. Там, например, был монастырь. Мог прийти какой-то пришлый монах, вступить с настоятелем в дискуссию. И если он побеждал, настоятель уходил, а пришелец возглавлял монастырь. Вот опять же, потому что когда буддизм еще был и состоял из людей, которые, а буддисты, вот в отличие от, вот еще веданта может с этим сравниться, это тоже люди, которые никому не верили на слово, все понимали только через собственное усвоение, и только когда он мог сказать, что да, я это понимаю, он это понимал. И у нас где-то приблизительно вот такая же атмосфера. Но самое главное, что у нас никто этого не требует. Когда на меня люди кидались, я им говорил, ребята, вы поймите, то если я что-то выложил, это не значит, что вы обязаны это принять. Я просто с вами делюсь. Вот есть базовые вещи, которые вы должны принять. А частности на вас рассудок. Принимаете, не принимаете. И это одна из наших как бы доктринальных установок. Что... Вот у Сведенборга в книге о небе и об аде сказано, что христианских церквей несколько. И все они истинные настолько, насколько в них находится соединение истинного с добрым. И что Господь не только не запрещает, а Он наоборот поощряет разнообразие. Потому что чем больше разнообразия частей, тем совершеннее их общее единство. И Он из нескольких христианских церквей составляет единую христианскую церковь. Точно так же, как из многих религий на земле, он составляет единую человеческую церковь, душу, которая предстоит перед ним, как все человечество. И вот как в человеческом теле есть различные органы, там сердце, легкие, печень, почки, даже волосы и ногти. Вот точно так же все религии составляют вот эти органы в едином человеческом теле. Христианство составляет сердце и легкие. Но есть религии, которые составляют печень, почки, кости, ногти, волосы. И все это в теле нужно. Потому что если у человека хорошее сердце и легкие, но при этом больная печень, он страдает. Даже если все органы хороши, а волосы выпали, он лысый, но вид не тот. То есть вроде хорошо, без волос-то он не умрет, но вид уже не тот. И вот точно так же, как бы Господу угодно, чтобы все религии развивались, каждая в своем труде, и они не должны смешиваться между собой. Каждая должна развиваться совершенно в своей области, и из этого развития Господь составляет единство, как человеческое тело.
Можно тоже спросить? Ну, не знаю, может быть, я не очень внимательно слушал, но мне показалось, слово «любовь» почти не прозвучало. Или вообще не прозвучало. То есть вам как-то удалось вот прочесть такую очень насыщенную сегодняшнюю лекцию и вот обойтись как бы без центрального для христианства, ну, в вашем дискурсе соответствия этого. Я хочу вам задать вопрос. А как, ну, вот, воплощается в практике ваша церковь и соотносится с богословием, о котором вы говорили, необходимость любить брата? То есть Евангелие пронизано, ну как, я не знаю, вот, невозможно это выпустить, что все, что ты читаешь, нужно для того, чтобы ты мог любить брата. Вот как его любить? Все время думаешь об этом повседневно, в реальности. Вот ты с ним встретился, как ты его любишь, как он тебя любит. А вот как это у вас осмысляется, какая практика?
Самое забавное, что именно слово «любовь» является как бы самым двигающим принципом этого учения. Это забавно, потому что в моем оно не прозвучало, хотя оно постоянно как бы имелось в виду. То есть я могу привести цитату, Вассенбург пишет: «Любовь является основой жизни человека. Какая у человека любовь, такая у него жизнь». Вот когда я говорил о том, что когда человек побуждение, любовь в человеке составляется, это как бы, вот в человеке есть господствующая любовь, она сумма всех его побуждений. Вот когда человек сеет побуждение, он стяжает любовь в своей жизни. И эта любовь и есть основа его личности. Это именно то, что остается в вечности. После человека в вечности остается господствующая любовь, которая родилась в нем из многочисленных побуждений, воплотившихся в действие. То есть человек рождается без любви и без знания. Ребенок не знает ничего и не любит, в общем, ничего. Для чего? Вот всякое животное рождается в свою любовь. И эта любовь в результате превращает его тем, чем это животное становится. Вот возьмите вот эту сказку, ну или легенду о гадком утенке. Ну это действительно, если подбросить лебединое яйцо к уткам, из него вырастет только лебедь, который улетит. А человек, попадая в волчью стаю, становится волком. Это тоже реальный случай. И никогда в жизни его нельзя потом адаптировать и снова сделать человеком. Он может научиться говорить, но все равно он уже никогда не станет человеком. Почему человек рождается? Он рождается восприемником любви и восприемником мудрости. Чтобы он мог воспринять божественную любовь и божественную мудрость потенциально. Но из-за этого он может стать кем угодно, даже самым страшным демоном ада, потому что он может воспринимать что угодно. Поэтому человека нужно культивировать, воспитывать, растить. Он сам себя потом должен культивировать, растить и воспитывать. И Свенмор говорит, что все, что человек учит, все, что читает, только для того, для стяжания любви. Что истины сами по себе не имеют ничего, для человека никакого значения. Более того, истины без любви его губят. Вот я об этом, кстати, тоже говорил, что если человек усовершенствуется в знании Писания, но не стяжает любви, а стяжает ненависть, желание судить других, это что же любовь? Желание судить любовь других – это адская любовь. Причем судить по этим, ну, вроде бы реальным предлогам. Вот Семенор говорит, что в том мире Господь никого не наказывает. Он лишь снимает защиту, когда человек в том мире делает по своей любви зло. И тогда приходят демоны и его наказывают. Вот это демоны наказывают. Почему? Потому что демоны больше всего в жизни хотят делать людям зло. Но пока человека защищает Бог, они ему ничего не могут сделать. Но уж когда с него защита снята, они на нем отрываются. Они свою любовь воплощают в издевание. А так как дух имеет чувствительность более совершенную, чем человек, то за стенки гестапо, по сравнению с тем, что там делают демоны в аду, ну это просто детский лепет. И вот как бы основа этого учения – любовь. Но любовь, стяжаемая через божественное слово. И это как бы один из догматов, что пока человек до падения, вот он называет это древнейшей церковью, они жили божественной любовью, и из божественной любви стяжали божественное истинное, потому что истинное – это та форма, в которой любовь является в сознании человека. Потому что любовь действует только через истинное. Но их сознание формировалось через божественную любовь в их воле. А когда человек пал, и его воля обратилась во зло, то у него рассудок отделили от волительной части. Почему? Иначе он бы сразу при порождении превращался в маленького демона ада. И поэтому человек после падения воспитывается через рассудочную часть. Вот именно поэтому ему было дано писанное слово. В древнейших не было писанного слова. Они сами были для себя слово. Им было дано писанное слово, которому были даны внешние заповеди, чтобы его дрессировать, сначала внешне его преобразовывать. Когда внешнее преобразовано, преобразовывать его рассудок. И... Но все равно это не превратит человека в ангела. Именно поэтому должен был прийти Господь и принести в мир новую любовь. Любовь, адаптированную к падшему человечеству. Духовную любовь, в отличие от небесной любви, которой обладали древние. И эта небесная духовная любовь может в человека прививаться только через те познания, которые он заимствует из Божественного Слова, из Священного Писания, если он их употребляет для практической жизни. То есть он стяжает любовь через употребление познаний в своей практической ежедневной жизни. И Господь есть та любовь, Сенбург употребляет термин «благолюбие», «любовь ко благу», которую человек стяжает через следование за знаниями, заимствованными из Священного Писания.
Я хочу уточнить, то есть правильно ли я понял, что крестная жертва, да, это вот следование через слово, ну вот все, что вы сейчас сказали, такую выстроили логическую цепочку, то есть как бы крестная жертва это ну такой некий образ, вот, а на самом деле она вот в реальности, ну не знаю, как сказать, не то, что не нужна, но просто конкретные люди, которые читают Писание, они не призывают крестную жертву.
Нет, это совершенно неправильно. Крестная жертва – это было божественное деяние. То есть Господь совершил божественное деяние, и после этого Он прививает это деяние тому, кто за Господом несет свой крест и сам совершает. То есть это образ был дан крестной жертвы. Если мы следуем этому образу, то есть становимся... то в нас вливается суть этой крестной жертвы, входит сам Господь. То есть, когда мы несем свой крест за Ним, Он в нас входит и живет в нас. Вот вспомните Евангелие от Иоанна. «Я приду с Отцом и сотворю обиталище у вас». Вот Господь есть та любовь к доброму, любовь, не просто любовь непонятно к чему, а любовь к совершению доброго. Любовь к ближнему, любовь к деланию ближнего духовных служений.
Спасибо. Свеженборд очень четко прослеживается понятие любви, четыре типа любви. Если это положить на координаты, это любовь к Богу, любовь к себе или самости любви. Сознательный минус, либо ближнему Богу, либо ближнему Богу, либо себе и миру. И вот смысл еще, что держать баланс в нулевой точке, как бы всех на соблюдать свободу выбора. Правильно?
Да, то есть по свободе выбора человек может выбрать любую любовь. Но Писание его склоняет к выбору любви к Богу и к ближнему. А его суть, то есть любовь к собственному, склоняет, чтобы он любил только самого себя в ущерб и ближнему, и Богу. То есть у человека есть две адских любви. Одна любовь к чувственному и к мирскому. Она противоположна божественной любви, но не настолько, насколько любовь к своему собственному. То есть, когда человек любит мирское, достаток, удовольствие и так далее, он тоже обращается в демона ада, но не такого страшного, как человек, который любит властвовать над другими. Человек, который любит других подчинять себе. Вот это вот самая страшная, самая адская любовь, которая приводит человека к самому страшному духовному разрушению. Потому что человек, который хочет властвовать, он в конце концов хочет властвовать даже над Богом. То есть подчинить Бога даже самому себе. Что многие, кстати, атеист не может хотеть подчинить Бога, потому что он не верит. Атеист, он хочет только чисто чувственных наслаждений. А вот человек, который поверил в Бога, который узнал, что он существует, но который не подчинил себя в Богу, он с неизбежностью должен рано или поздно будет захотеть властвовать над Богом. Что, кстати, они часто и делают. Понятно, с каким результатом. Но именно самые глубокие преисподние наполнены людьми, которые были верующими, но через веру не стяжали любовь к Богу и любовь к ближнему, и не подчинили себя к Богу, и не посвятили свою жизнь ближнему. То есть вера, вот Сенмор говорит, вот вера без жизни мертва. Человек, который не живет своей верой, он превращает свою веру в гордыню, в заблуждение и делает для себя собственную преисподнюю.
Обнаружил в аду очень много христиан, а в раю очень много представителей африканских племен из Африки, которые, в общем-то, были просто как бы простые, наивные, добрые люди, не очень как бы искушенные христианством. И в описании страшного суда он дает последовательно суд над католиками, мусульманами, протестантами разных толков и практически не упоминает православных. Насколько это вот это верно? Или просто что-то упустил?
Но для Сваденборга православные и католики это практически одно и то же. Мне так кажется. То есть мне это сложно доказать, но дело в том, что он людей разделяет по доктринальностям. А с точки зрения доктрины, между католиками и протестантами практически, между католиками и православными практически разницы нет. Но есть какие-то частности. Но, как сказал один мой знакомый, в смысле доктринального подхода они практически одно и то же.
Просто католики, как ты говоришь, чаще как паписты, поэтому православные там не просматриваются.
Ну да, но вот он делит католиков на просто католиков и папистов. И это для него две большие разницы. Наоборот, он говорит, что католики легче в том мире входят в небо. Почему? Потому что они привыкли исследовать себя. У них была исповедь. На исповеди они каялись. Они исследовали свое зло. Они учились с ним бороться. А протестантов нет исповеди. Они не исповедуют. Почему? Они уже спасены своей верой. У меня, кстати, был случай совершенно потрясающий. Я, чтобы совершенствовать английский, решил у себя в городе познакомиться с каким-то американским пастором, который приехал, ну, они там проповедовали свою церковь под видом преподавания английского. И я пришел к ним на занятия. Там такой молодой американец, который закончил семинарию какую-то, вот не знаю чего там. Мы сели, обсуждали. И я под конец задал ему такой вопрос. Ну вот скажите, вот вы, например, уверовали в Иисуса Христа, да. Вы покаялись, да. А после этого вы продолжаете творить то же самое зло. Оно вас осуждает? Нет, оно меня уже не осуждает. Я уже покаялся. Я вот чуть не упал со стула. Я даже не предполагал, что до сих пор может существовать человек, который искренне в это верит. В эту доктрину спасения одной веры. И вот я перед собой видал человека, которому промыли мозги в семинарии, который был четко убежден в том, что раз он покаялся возле раз, то дальше он может делать, что хочет. Как в свое время сказал этот, ну, Марк Твен, что когда смотришь на многих пуритан, то создается впечатление, что они не крадут, не убивают, не прелюбодействуют, не это вот, чтобы сдерживаться, дождаться, пока их впустят в рай, и уже потом делать это без всякого опасения.
Скажите, а вот практика вашей церкви, она чем-то существенно отличается от практики, не знаю, кто в мире, католик или православный?
Ну, видите, вот практика общин, таких старых, укоренившихся нашей церкви, это прежде всего практика семейной жизни. Вот одиноким людям там часто просто нечего делать. потому что по этому учению как бы супружеская любовь является основой всех других любви, она самая святая, соответственно, семья это самое святое. И, соответственно, все вот семья, дети, обучение детей, вот живут общины, все это у них свои собственные школы, все это вот на этом закручено. Но,
у вас?
Да. Но это не у нас, а это там. Потому что у нас, я говорю, есть только одиночки, разбросанные по очень большим расстояниям.
Так а где в Писании мы можем опереться на слово, в котором сказано, что вот семья – это самое святое? Я ну, как бы читаю Писание, я вот сейчас пытаюсь соотнести то, что вы говорите. Из чего вы сделали? Ну, или в церкви сделали такое лучше? Самое святое – это там, вот, семья.
А вот тут у меня есть, я могу это зачитать сейчас, конечно, если вы хотите. А, нет, тут этого нет, я извиняюсь, у меня в другой статье. Вот смотрите, а когда Господь разговаривает с апостолами, вот он говорит, что апостол спрашивает, позволительно ли человеку, ну, мужчине, разводиться со своей женой. Он говорит, нет, потому что как Господь сотворил их, и они должны быть одно. Апостолы его спрашивают, а как же так? Моисей же дал, ну, решил давать разводное письмо. Он говорит, по жестокосердию вашему он это разрешил. Но изначально так не было. И вот тут идет фраза, которую, по-моему, неправильно понимают. Апостолы говорят, так тогда лучше вообще не жениться. И он им отвечает, не все вмещают это, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые вот оскопили себя для Царства Божия, но он имеет в виду духовных скопцов, людей, оскопивших себя от похоти. Вот что толкает к разводу? Похоть. Он говорит, что это вы не сможете этого сдержать, ну, вы будете постоянно стремиться к разводу, если не оскопите себя от похоти. А христиане это поняли так, что вообще не надо жениться. Потом еще Павел со своими выступлениями. Помните, ведь все апостолы имели жен. Все. Павел говорит, что я бы, как и другие апостолы, мог бы иметь себе сестру, жену. А у меня нет, и я. И дальше он говорит, это я не от Бога получил, а это я от себя говорю, что, по моему мнению, лучше вообще не жениться. Но Павел как раз вот тут следует за теми апостолами, когда они Господу говорят, что да, лучше не жениться. То есть он как бы свидетельствует, что ему не удалось себя настолько оскопить от похоти, чтобы пребывать вот с женой в мире и жить. Кстати, говорят, что он был вдовец. Я слыхал такое мнение, что он не мог быть женат. Он просто как бы овдовел и не хотел жениться вновь. Но он специально предупреждает, что это не от Бога я, а от себя вам говорю вот этот совет, что вам лучше оставаться в девстве. И у Сваденборга же это целая концепция. У него есть целая книга, которая называется «Увеселение премудрости о любви супружественной». И вот в этой книге он четко обосновывает, в том числе и богословскими методами, что супружеская любовь – это самая святая любовь, в частности потому, что она представительствует по соответствиям и соответствует любви Господа и Церкви. Вот смотрите, Господь и Церковь всегда изображаются в супружестве, как в супружестве. Господь – жених, Церковь – невеста, Церковь – жена и так далее. И он говорит, что вот человеческие браки и даже совокупление животных – это представительство по соответствиям в мире природном вот этой духовного соединения Господа и Церкви, которая является основой всего. Именно поэтому супружеская любовь самая святая, что она представительствует по соответствиям любовь Господа к своей Церкви и любовь Церкви к Господу. И именно поэтому супружество свято, поэтому прелюбодеяние, ну, самое страшное духовное зло вносит в человека. И, кстати, по этому богословию, если взять иерархию грехов, то самый страшный грех – это прелюбодеяние. Уже потом за ним следует. Второй – это ложь. Потому что ложь, наибольше ложь, особенно предумышленная, страшно поражает дух человека. И уже затем следует убийство и т.д. и так далее. То есть вот тут, в этом богословии, иерархия грехов немного иная. И поэтому, вот если вас этот вопрос заинтересует, вы можете найти книгу «Увеселение премудрости о любви супружественной». Кстати, вот вы спрашивали, как Бердяев относился. Вот на Бердяева не знаю, но я знаю, что Сваденборга читал Блок. Его читал Белый, причем Белый даже издал вот эту книгу. Он нашел рукопись, где-то купил перевод на русский язык, где-то середины 19 века. И в издательстве Мусагет они ее опубликовали в количестве 200 экземпляров. Причем каждый, это было очень понтовое издание, на бумаге ватман, имя заказчика впечатывалось в этот, в его личный экземпляр. То есть это была подписка для своих. И я держал в руках и ксерокопировал экземпляр, принадлежавший именно Белому. Она была подписана его именем, Пашуканис. И, но там только первая часть книги, потому что вот первая часть — «Увеселение при мудрости о любви супружественной», а вторая — «О безумиях любви блудной». Вот этой второй части в этом переводе нет. Но сейчас уже есть новое русское издание, где это доперевели. Сваденборга читал даже Горький. Ну, Горький, правда, сказал, что это сплошная ерунда. Но вот в круге интеллигенции начала 20 века он был очень популярен. Так что Бердяев вполне мог его и читать. Я бы удивился, если бы узнал, что Бердяев его не читал.
Ну, просто я читал несколько работ Бердяева. В общем-то, много о ком говорит, на кого ссылается. Я помню, какое было впечатление и прочее. И фамилия Сваденборга мне ни разу не попадалась, и я нахожу это несколько странным.
Да, это действительно очень странно. Потому что в том круге, в котором он вращался, Блок, вот он в своих статьях упоминает Сваденборга. У него есть статья, посвященная Стринбергу. Пушкин. Он взял цитату, ну, эпиграф из псевдо-Сваденборга к «Пиковой даме». Пушкин, Лермонтов читал Сваденборга. Но я говорю, да, если даже Горький пытался его читать, это значит, что он действительно был как-то уж очень на слуху. Но могло так и проскочить мимо Бердяева.
Нет, я допускаю, что где-то у него есть можность. Я не встретил.
Владимир Соловьев тоже нигде не упоминает.
О, как не упоминает, упоминает.
Я имею в виду в источниках своей философии.
Это другой вопрос.
Хотя многое взятое, использовано там София и прочее, как бы оно очень практически, ну, не плагиат, но во всяком случае отклик.
Но, может, потому и не упоминает. Но у меня, кстати, было несколько занятий по Владимиру Соловьеву. Я раньше, я его ничего о нем не знал. Ну, Соловьев, ну, был такой. А потом на каком-то православном сайте нашел анализ его, так сказать, биографии, учения. И когда я начал читать, у меня волосы дыбом встали. И я этим делом занялся серьезно. Я после дам этого прочтения сделал 2 занятия. Или даже 3, по-моему. Ну, Соловьев, на самом деле, там все было не так просто. То есть, просто его мало читают. А на самом деле Соловьев, это... он же занимался этим спиритизмом, он занимался этим автоматическим письмом. Вы знаете, нет?
Ну да, скипидар втирал каждый час.
Да, да, да.
Чтобы быть больше благодетелем.
В результате умер от цирроза печени, который совершенно этот скипидар разрушил. Не, ну я когда прочел вот подноготную Соловьева, я не мог поверить своим глазам. Там определенного рода одержимость. Причем Сваденборг об этой одержимости предупреждает. Это именно вот в ключе одержимости прочел эти занятия. И Соловьева использовал как очень такой четкий, однозначный пример. Кстати, Блаватская — это тоже четкий пример одержимости такой. Дело в том, что когда человек начинает заниматься этого рода практиками, вот Сваденборг говорит, что в самых нижних областях духовного мира есть множество духов, которые очень хотели бы вернуться в тело. Это совершенно демоны, но им очень хочется в тело. И когда глупое тело само себя на тарелочке приносит этим духам, они никогда не заминаются этим воспользоваться. И после этого мы уже имеем дело не с человеком, а с тем, кто в его тело вселился.
всех духовиц и визионеров в том, что достаточно сдержанно смотреть на все. Это то, что они все до одного говорят об опасности этого опыта, но свой собственный опыт считают исключительным и единственным.
Те, которые покаялись, они как раз свой опыт...
То же самое в учении Блаватской, там, в теософии, очень четкое ранжирование, кого слушать, кого не слушать, кто там с истинным учителем, кто не истинный. Ну, Рерих то же самое. Это все вот уже следствие каких-то... Ну, вот черта это есть. То, что, во-первых, они все признают, что этот мир очень опасен духовно, очень крайне опасен, не нужно заниматься. Но вот то, что я говорю, это абсолютная истина. Это нужно слышать.
Как удается вам вот поодиночке жить, если...
Тяжело, тяжело.
Если вы признаете, что церковь, ну, так, все-таки церковь это вера, ну, по крайней мере, если говорить о христианстве, для веры церковь это не что-то такое проходное, что можно, например, жить поодиночке, а можно не жить поодиночке. Это квинтэссенция веры. То есть это тело Христово, это сама, ну, как бы, собрание церковное является воплощением этого духа. Вот. А как вам удается, вот, ну, простите, этого не делать, а вот продолжать быть верующим?
Знаете, вот как говорила моя мама, люди даже в Бухенвальде годами жили. То есть, что делать? То есть, такой-то вопрос, вот что делать?
А почему не объединиться во имя?
А как? Ну, у нас вот, например, во Львове собирается, по крайней мере, у нас там как минимум 3 человека сходится. А еще приезжают некоторые из других городов, но нет людей.
Ну, 3 человека – это церковь. Почему
да.
Вы можете сказать, что у вас церковь 3 человека, вы регулярно собираетесь, у вас
да.
есть какие-то собрания, богослужения?
Да, да. А я там, ну да, я бы этого не сказал, потому что, ну, я как-то... Но просто большинство людей, которые, ну, даже принадлежат формально к общине, которые подтвердили свое крещение, они живут в других городах. Вот в Питере, в Москве кто-то есть, в Красноярске, в Хабаровске одна женщина живет. Ну и что она, как она из Хабаровска куда поедет? Ну никак. Ну, это, ж, это на самом деле... Такие.
Как катехизация, идите, научите все народы. Вот, я не хочу себя приводить, например, но я вот участвую в катехизации, mm-hmm. и ничто не мешает человеку привести ищущего, кто ищет Слово Божие, туда, где такой, например, человек, как вы, посвящает его, и потом он становится членом общины. Что мешает это делать каждый
день? Мы это делаем, может быть, не каждый день, но опять же, говоришь, вот в нашей церкви нет зуда евангелизации. То есть мы не стремимся как можно больше людей привести сюда, а мы ищем только тех, кто уже готов, созрел к этому. Знаете, есть такая как бы, восточная притча, что когда ученик созрел, появляется учитель. То есть у нас это в основном, мы занимаемся серьезным издательством. То есть мы видим свою катехизацию именно в издательстве. Вот сейчас, слава Богу, интернет есть, это же колоссально. Например, у нас проводились там занятия, проповеди, и все это писалось на кассеты. Это было еще начало 2000-х. И я, когда я видела кучу этих кассет растущих, у меня становилось тоскливо, потому что я не писал, что с ними дальше делать. Потому что кассеты переписывать – это целая история. И тут мне приходит, там в Харькове у нас человек, говорит, слушай, появился только формат MP3. Вот попробуй. Я перевел, перезаписал кассету в компьютер MP3, получил 17 мегабайт и понял, хорошо, это ж можно записать на CD-диск, и там, хотя бы там 10, и уже кому-то посылать. И я перевел все вот эти вот наши архивы в эти MP3 файлы, и потом начал писать вообще, сначала купил такой плеер, который писал на компакт-диске. Сразу в втором формате. А потом появился вот такой вот такой рекордер, это вообще решило все проблемы. Сразу записываешь раз. Опять же, у нас свой сайт есть, опять же, мы в интернете разместили. У нас многие книги переведены в электронный формат. То есть сейчас вообще люди в основном предпочитают читать с этих ридеров. И проблема с созданием вообще уходит. Сейчас при желании очень практически любую книгу можно on demand распечатать, благодаря Гулу, который отсканировал все библиотеки. Вот была одна очень редкая книга, которая вообще раритет. И тут я в интернете нахожу, ее продают on demand. $23 ты получаешь книгу. А раньше это было инкибл, ее невозможно было достать. Ну, по нашей тематике. И для нас все-таки издательство является... Это, наша церковь, это все-таки церковь книги, прежде всего. Хотя это и звучит странно. Ну вот, в Соединенных Штатах образовалась община. В Англии были общины. Вот я когда читаю про Англию, 19 век, там 1860-е годы, то там практически в каждом любом городке была община, ну хотя бы 2-3 человека. А так общины в среднем были по 30-60 человек. Вот, последователей Сведенбурга. Более того, с кафедры Манчестерского собора, настоятель этого собора проповедовал это богословие, и ему удалось поладить со своим епископом, его никто не трогал, его, хотя на него там кляву записали и все. И начиная с 1780 какого-то года и до 1840-х годов, Манчестер был центром вот этого богословия в Англии в рамках англиканской церкви, совершенно легально. И этот Джон Клюз такой, священник, и он ездил по окрестностям, у него такой возок был, он ездил по окрестностям, и он договаривался с этими, с владельцами фабрик, тогда были там эти фабрики, это вот хлопковые, и они ему выделяли сарай, и он там проповедовал, и проводил богослужение, и фактически весь север Англии было через, официально через епископальную англиканскую церковь, охвачено этим богословием. И до сих пор еще там какие-то остатки этого остались. Так что, ну, в России, кстати, центр последователей этого учения был в Нижнем Новгороде. Такой был Муравьев Николай Сергеевич, кажется. Вы знаете эту фамилию, нет? Он... Ну да, декабрист, причем в отличие от всех остальных декабристов, он сумел поладить с Николаем Первым. Ну, он был одним из 15 первых. Все, кто был с ним, загремели очень хорошо, включая Лунина. А его только ограничились высылкой, ссылкой в Симбирскую губернию. Там он хорошо себя проявил на службе. После этого вернулся, был губернатором этого Крыма. Потом закончил в должности губернатора Нижнего Новгорода. Причем он утверждал, или его там какие-то кто-то утверждал, что он был один из тех, кто склонил Александра II к отмене крепостного права. И в Нижнем Новгороде был центр, там перевод многих книг Сведенбурга был сделан в свое время. В этом центре, кстати, был Даль. Вот Даль был последователь этого учения. И там была целая это княгини Шаховские были, там такая была достаточно большая группа. Но потом это все. Дело в том, что последователи в основном были аристократы. Кстати, на русском не издавалось ничего потому, что все читалось на французском. Французские издатели имели большой бизнес в продаже в Россию Сведенбурга на английском языке. Потому что в России, если кто-то что-то читал, то он читал на французском. А народ, ну, на русском почти ничего не читали. И только вот в начале 20 века, когда наконец появился русскоязычный читатель, появилось издательство типа Мусагета, которые начали издавать, ну, что-то на русском языке. Новиков в свое время очень много делал для распространения на русском языке, но я не совсем представляю вот аудиторию Новикова. Опять же, они занимались переводами с немецкого, с французского, с латинского. Но смысл? Вся образованная публика читала в основном на французском. Латинский многие знали, немецкий. То есть я очень плохо себе представляю, ну, как бы читательскую аудиторию издательства Новикова. И зачем вообще это было нужно? Ну, правда, он вроде какие-то народные книги пытался печатать. Может быть, за это и пострадал. Потому что пока люди читали на французском, власть это не очень волновалась. Она знала, что те, кто читают, они все равно под контролем. А это же точно так же, как, например, с гелиоцентрической системой. То есть, когда Коперник ее доказал, он среди своих ее как бы распространил, и все было хорошо. Ну, умные люди... прочитали, поняли, смолчали. А Галилей пошел в народ. А начальство, потому что там, если неверно представление о том, что Земля вращается, ну, Солнце вращается вокруг Земли, то потом еще и в Писании начнут сомневаться. То есть у них это сработало очень хорошо. То есть знаешь, хорошо, молчи, обсуждай, среди профанов это не распространяй. Именно поэтому его и отправили в каталажку. Между прочим, кстати, до полета Гагарина на самом деле теория о том, что Земля вращается вокруг Солнца, продолжала оставаться теорией. Ведь это же противоречит очевидности. Вот если вы выйдете на улицу, на самом деле Солнце вращается вокруг Земли. Это противоречит тому, что мы видим глазами. Это было чисто теоретическое, ну, для интеллектуалов. Только потому, что в школах начали массово преподавать, и человек из детства учит, что это наоборот. Но большинство людей спросило, вот почему, например, Земля вращается вокруг Земли, а не наоборот. Если он над этим задумается, он начнет в этом сомневаться. Ну, сейчас, правда, фильмы есть, все. Но, скажем, до полета Гагарина, вот подойди к человеку и спроси. А действительно, с чего бы это, эти умники взяли, что это наоборот?
Кстати, интересная тема, но, по-моему, не
Да, еще древние греки знали.
Если я ничего не путаю, то египтяне, по крайней мере, до них, по-моему, и шумеры, в общем-то, были уверены, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Хотя, на самом деле, для того, чтобы к такому выводу, надо по тем временам было обладать либо очень наблюдательным умом, либо, в общем-то, недюжинным интеллектуальным мощью.
Ну, если это не доказано математически, то это остается только предположением.
Математически, наблюдая за небом, это сказать невозможно.
Ну почему? Коперник доказал именно математически.
Ну, вина Коперника уже был математический аппарат.
Совершенно верно.
До того математического аппарата не было. Ну и, по крайней мере, мы об этом не знаем.
Но я знаю, что греки вычислили, что Земля круглая. И именно математически. Наблюдением там из колодца и так далее. А вот насчет того, что Земля вращается с Солнцем, не знаю. Я никогда такого не слышал, что это еще воевание не знали. Может, я просто слабо знаком с
Нет, я не убежать на 100%, но мне крутится, что Коперник был далеко не первый, кто придумал эту идею.
Ну, я не буду спорить, потому что я не знаком с этим вопросом. Да. Ну что, я на этом предлагаю завершить нашу беседу.
Спасибо.
Надеюсь, что вам это было интересно.